Совершенно некорректное название курса, на который вы пришли, как его объявили. Вот. Конечно, курс называется «Прикосновение к богословию», а не «Курс прикосновения к богословию». То есть, когда я сегодня увидел афишу, я сразу подумал, что не иначе, как наложением рук я здесь буду лечить. Курс прикосновения, курс исцеления. Вот. На самом деле, это вам здесь не грозит. Так. Ну что же, начну я с очевидного тезиса. Христианство – это не есть богословие. Христианство – это определенный опыт. Опыт жизни, опыт встречи, опыт пребывания вот, в том, что называется жизнью во Христе. Но вот тот опыт, который человек здесь приобретает, этот опыт очень может быть многообразный. Это может быть опыт пасхальной радости и опыт покаяния. Это может быть опыт тоски по Богу. И это может быть опыт обретения, удовлетворения духовной жажды. Это может быть опыт такого стояния за единый аз, за единую йоту, стояние за веру и церковные правила. И это может быть опыт какого-то такого пасторского компромисса, который называется икономией. Это может быть опыт такого радикального почти бегства от всего того, что не есть Бог. И это может быть опыт всматривания, любовного всматривания в тварный мир, во всем его многообразии, с надеждой увидеть здесь отблеск нетварной красоты. Всюду. От жизни семейной до жизни общественной, в искусстве, культуре и так далее. В общем, это опыт многообразный. И опыт, который выражается, это опыт, который человек приобретает в самых разных ситуациях, жизненных, духовных. Это опыт, который охватывает всего человека. Христос сказал в Евангелии, я всего человека пришел исцелить. А это означает, что религиозный опыт, христианский опыт, может быть привит любой части человеческого естества. То есть не нужно думать, что человек спасается сердцем, например, эмоциями, настроением. Нет, есть христианский опыт разума, христианский опыт мысли. Очевидно, есть христианский опыт восприятия слова и пользования словом. Есть христианский опыт тела. Он тоже есть, хотя, может быть, сейчас-то о нем как раз чрезвычайно забывают. А это опыт опять многообразный может быть. Это опыт, может быть опыт исихастов, опыт соучастия тела в молитвенном деле. А это может быть опыт борьбы с плотью, напротив. Вот. В общем, это может быть разный очень опыт. Это может быть даже опыт христианского любования телом, как, опять же, образом красоты и явлением премудрости Божией. Такие вещи также зафиксированы в христианском предании. Так что христианский опыт – это может быть и опыт совести, и опыт эстетический, и опыт этический, и опыт молитвенный, и опыт философский. Многообразная мощь. Так вот, в богословии есть попытка осмысления этого опыта. Вот во всем его многообразии. Причем, еще одно надо сказать, что опыт, вот тот опыт жизни во Христе, он может быть не только индивидуальным. Это не только опыт жизни отдельного человека, хотя это прежде всего, конечно. Это может быть опыт жизни народа, целого этноса. И даже не столько, может быть, даже не этноса, это слово, которое редко употребляется на самом деле в церкви, а скорее nation, народонаселение, вот, которое проживает в единой территории и все-таки связано более-менее единой культурой, едиными правилами общественной жизни. Это может быть опыт прихода, опыт монастыря, опыт общины. Наконец, это может быть опыт эпохи. И вот когда мы говорим о вселенскости православия, о соборности православия, то вот под этим имеется в виду вот и все то, что я сказал. Как святой Кирилл Иерусалимский в IV веке пояснял, мы называем церковь соборной, потому что, простите, надо пояснить, что означает слово соборное. Соборное – это неудачный перевод греческого слова, которое, собственно, звучит кафолическое. Мы привыкли к католическое. Вот, его воспринимать. Ну, вот это фонетические тонкости. Это кафоликия, эклесия. Слово кафолическое, оно сложное. Оно состоит из предлога и некого бессмысленного корня. Кафа, ката – это по, а ол – ну, это все, это целый. Вот английское ол, очевидно, и греческого происхождения. Так вот, кафолики – это всеобщий. Точнее говоря, по всему, вот буквально по всему. А вот почему по всему, в этом слове как бы прямо не сказано. Так вот, Кирилл Иерусалимский поясняет, вот мы называем церковь вот эту вот всемною, всеобщею, не только потому, что она по всей вселенной, но и потому, что в церкви есть все, что необходимо для спасения, потому что всякий грех она может исцелить, всякую болезнь может исцелить и дать всю полноту познания, все, что необходимо человеку. Итак, действительно, тот опыт жизни во Христе, который открывается для людей в евангельскую эпоху, этот опыт может охватывать самые разные грани человеческого существования, и, соответственно, богословие должно как бы рефлектировать, пробовать осознать, а как этот христианский опыт выразился вот в этой области, почему он выразился именно так, может ли он в этой же сфере выразиться полнее, адекватнее. Христос сравнивает Царствие Божие с дрожжами. Ну, закваска. Это же есть дрожжи. Вот в тесто бросается закваска. Хозяйка бросает там горсточку дрожжей. И постепенно все тесто начинает бродить, начинает дышать, увеличивается в объеме. Вот эта закваска пронизает собой всю костную, до этого как бы мертвую толщу теста. Это происходит не за одно мгновение. Это не быстро растворимый аспирин. Это все действует несколько дольше. Так вот, образ, который употребил Христос, он совершенно не случайен. Смотрите, там, скажем, рядышком будет такой образ, чему подобает Царствие Небесное, это будет зернышко, брошенное в землю. Ну и опять, зерно же, оно всходит не сразу. Ну, вот когда детям дают зернышко, поясняют им, как вот, скажем, из зернышка может вырасти целое дерево или целое растение. Бывает, что им дадут зернышко, пояснят, что из чего, но он берет, и это зернышко от апельсина, скажем, немедленно взрывает цветочный горшок, обретенный поблизости. Вот, и затем с нетерпением ожидает, когда же он прорастет. И терпения у малыша не хватает. Он каждый час лихорадочно разрывает этот горшок, всю землю, и смотрит, ну что, уже растет или еще нет, или меня обманули. Вот это не только детский стиль поведения, это стиль поведения чрезвычайно характерный для современных людей. Потому что, ну смотрите, сегодня тоже часто слышны такие разговоры. Ну что, ну вот начали храмы восстанавливать, что лучше от этого жить стало? Как вы понимаете, вот неэффективным оказалось православие. Уже 5 лет как бы, бывают проповеди, иногда по телевизору, иногда даже православные. Вот, редко, но бывают. Вот. А видите ли, до сих пор еще мы не в раю живем. Вот. Так вот, эта нетерпеливость, конечно, она очень устранена. Люди ждут немедленного эффекта. Вот против этого немедленного эффекта Евангелие как раз очень ясно предупреждает. Вот закваска зерна, оно долго будет расти. Евангелие рассчитано на века. И вся история последующего человечества, вот в этой перспективе, есть история прорастания этих зернышек в разных областях человеческой жизни. Ну, например, для того, чтобы христианская мысль нашла более-менее адекватные термины, слова, которые она могла бы воплотить в свой опыт, потребовалось не менее 400 столетий. Вот 4 век называется золотым веком святоотеческой письменности. Это золотой век христианского богословия, век Григория Богослова, век Иоанна Златоуста, Василия Великого, Афанасия Великого. Уже в конце его появляется Августин. Вот это время, когда богословие научилось говорить на своем языке. До этого оно богословствовало чужими терминами. То есть просто заимствовали слова из, скажем, греческой, языческой философии. И вместо того, чтобы этим словам дать свой смысл, использовали те смыслы, которые эти слова имели зачастую в светской мысли. Чтобы появилась христианская архитектура, понадобилось не менее 8 веков. Ну, да, где-то вот около 7, так скажем, около 7 веков. Потому что христиане сначала, и мы об этом сегодня подробно будем говорить, христиане сначала пользовались просто обычными светскими зданиями, теми же базиликами. А вот затем постепенно появляется потребность как-то так, чтобы и архитектурная форма также она выражала вот некий тот духовный опыт, который переживают христиане. Вот так возникли вот византийские храмы. Для того, чтобы найти язык в живописи надлежащий, понадобилось 9 веков. Потому что та икона, которая сегодня знакома всем, византийская икона, русская икона, она уже возникает отнюдь не во втором веке, и не в четвертом, и даже не в шестом. По сути дела, несмотря на то, что священные изображения у христиан были раньше, но это были изображения на христианскую тему, но сделанные античной техникой письма. А вот свой художественный язык у христиан-живописцев появляется позднее, где-то начиная с IX века. Особый вопрос, скажем, о христианской музыке. Христианской философии, в некотором смысле до сих пор христианская философия, как система, до сих пор еще нет. Вот 20 век он был свидетелем такой целой серии таких героических попыток создать христианскую философию. Как в России, так и в эмиграции, вообще на Западе, не только православные, христианами других конфессий. И в этих попытках были свои удачи, были свои провалы. Но до сих пор я сильно затрудняюсь сказать, что вот вы можете взять вот такого-то философа, и то, что он пишет, это есть христианская философия. То есть могу сказать, что он вдохновлен христианством. В нем есть масса отголосков евангельских. В нем есть масса интересных мыслей. Но сказать, что все до деталей, все вот в некоторой системе, это есть христианство, нет, этого еще до сих пор нельзя. Вот ежегодно в Москве проводится сейчас фестиваль православного кино. Вот это достаточно условное название, потому что православного кино еще нет. Есть советское кино на православные темы. Вот это такая кинодокументалистика. И человек, который недавно с бодрым голосом говорил о том, что «Пятая Домна» перевыполнила план досрочно на 30%, с той же самой интонацией он говорит, что ударными темпами восстанавливается храм в таком-то районе, такой-то области. Вот. Пока еще там нет своего языка. Вот столь же очевидного, столь же необычного, как, скажем, язык иконы. Икона совершенно очевидно отличается от обычных светских произведений живописи. Вот я, почему, она необходимым образом отличается, потому что она говорит о том опыте, который для иконописца центральный, а для автора светского искусства, даже если он христианин, этот опыт является всего лишь периферийным. Где-то так. Он по воскресеньям христианин, а в остальное время он не очень как бы об этом помнит и не очень обращает на это внимание. Язык, конечно, также выцерковляется. Или расцерковляется. И вот в русском языке, скажем, конечно, масса слов, которые вот именно созданы церковью. Достаточно вспомнить слово «спасибо», вот, которое в свое время большевики пробовали отменить, кстати говоря, как и слово «воскресенье», например, слишком уж очевидно церковный термин. Слово «образование», например, тоже слово церковное по своему происхождению. И даже, пожалуй, слово «школа». Так вот, постепенно... Да, и при этом я могу сказать, что еще... Вряд ли мы можем также сказать, что уже создано. То есть вот 2000-летняя история христианства, она насчитывает целую серию успешных проектов, так скажем, завершенных, целостных, органичных. Вот мне действительно представляется, что в живописи, ну, выше иконы, византийской иконы, русской иконы 14-15 веков, ну, мне кажется, просто, ну, ничего быть не может. Вот я до этого, как бы, совсем до недавнего времени, я предполагал, что это так. Вот в этом феврале я в этом просто убедился. Потому что вот так получилось, я впервые в этом феврале попал в Италию, и во Флоренции был как раз на родине эпохи Возрождения, искусства Возрождения. И мое отношение к этому искусству, оно резко изменилось. Оно не было очень теплым раньше, но оно было, по крайней мере, достаточно уважительным, как бы интересно. Там. Особенно раннее Возрождение, это очень интересно для меня было. Но одно дело, когда в Москве сидишь, ходишь там в Пушкинский музей, копии смотришь. Третьяковку или в Эрмитаж съездил, посмотрел какие-то даже картины, подлинники. Как понемножку, потихонечку. И видишь, что все это как бы сосуществует. Вот тебе вот зал иконы, очень хорошо, потом пошел зал. Вот. Ренессансное искусство тоже замечательно. Альбом там полистал. Хорошо изданный. Все хорошо. Но когда оказываешься в Италии, то есть восприятие совершенно другое оказывается. Потому что там очень чувствуется древнее христианство, очень чувствуется византийская эпоха. Достаточно большое число, то есть больше, чем где бы то ни было в другом месте в мире, сохранились византийские мозаики. Вот. И когда есть возможность сравнивать эти мозаики и сравнивать то, что рядом с ними, и не просто рядом, а ведь на этом же месте, вот, скажем, в той же Флоренции, вот стоит собор, наверное, красивейший храм вообще во всем мире, вот, из всех, которые я видел, Санта-Мария дель Фьоре, центральный собор Флоренции, колокольня по проекту Джотто рядом стоит построена. А рядом с ней, вот это единый комплекс, баптистерий. Вот этот баптистерий, в нем сохранились византийские мозаики. В храме, естественно, роспись уже эпохи Возрождения и более поздняя. Значит, вот там наверняка стоял такой же храм, как базилика более старая стояла, до построения этого собора. И эта базилика, очевидно, тоже была мозаиками украшена. И вот когда видишь, что пришло на смену чему пришел Ренессанс, то сейчас, действительно, я просто не могу сказать иначе, что это кладбищенские цветы. Кладбищенские цветы бывают красочными, они бывают пышными, очень необычными. Вот. Но они растут на кладбище, они трупами питаются. И вот Ренессанс, в общем, типа тоже такая, как культура убийц. Потому что, вот грубо говоря, то, что произошло в эпоху Ренессанса, я бы выразил так. У людей сузились глаза. Вот эти вот широко распахнутые глаза иконы, и они вдруг, вот что-то с ними произошло, они сузились. Что-то выпало из поля зрения людей отныне. Что-то стало им непонятно. Ренессанс не раскрывает перспективу, не открывает для человека мир, а он суживает горизонт. Что-то становится непонятным. Причем то, что является самым главным, душа человека. Много о плоти, много о теле, это все интересно, конечно. Вот. Но человек это не из тела. Вот этот опыт познания самого себя, он все-таки очень во многом в Ренессансе был профанирован. Но это я немножко в сторону. Я просто хочу сказать, что, очевидно, в некоторых областях человеческой жизни не просто были найдены адекватные формы для выражения церковного христианского опыта, но возможно, что эти формулы являются, поскольку они благодатные, благодать – это вечная энергия. И в этом смысле вот эти вот формы церковного быта, некоторые из них, они как бы увековечены. В том смысле, что они пропитаны вечностью. И поэтому вряд ли, мне кажется, вряд ли можно создать что-то более совершенное, чем, скажем, та же Троица Рублёв. Вот, и, не знаю, может быть, там мозаики Сицилии, византийские мозаики Сицилии XII века. Но в то же время существует целый ряд областей человеческой жизни, куда Евангелие еще не заглядывало. Оно, ну, не то, что не заглядывало, нет, Евангелие стучится всюду. И в любой области человеческой жизни есть христиане, которые пробуют там работать. Но все-таки инерция без евангельского существования, она в этих областях оказалась сильнее, чем в других. Вот я позволю себе предположить, например, что в обществе именно в области общественных отношений, государственно-общественных, вот здесь Евангелие еще не проповедано. То есть оно может быть и проповедано, но оно еще не преобразило, не переформировало общество. Ну это вообще болезненная тема. Может ли вообще общество, не отдельный человек, не отдельная община, не отдельная семья или монастырь, а все общество в целом, может ли оно жить по-евангельски? Самый простой пример. Князь Владимир принимает православие. Первый его указ отменяет смертную казнь. После этого проходит несколько месяцев, к нему приходит епископ православный, говорит, князь, отмени свой указ. Потому что жить в стране стало невозможно. Из одного города в другой нельзя проехать, разбойников слишком много стало. Вот. На самом деле, в этом эпизоде, мне кажется, очень созвучно вообще всей истории России. Если уж принимать некую идею, так во всей вот вообще высоте, полноте, по максимуму, вот. А затем практика заставляет носить свои коррективы. Так вот, похоже, что общество и государство навсегда останутся в Ветхом Завете. По принципу око за зубы, за око, зуб за зуб. А до Евангелия, возможно, они так и не дорастут. Вот. Ну, очевидно,
в области медицины. Также еще не вполне понятно, в какой мере эта область может быть христианской. А я думаю, что она должна быть христианской. Вот я думаю, достаточно вспомнить совсем недавний скандал этой зимы, когда выяснялось, что вот ряд лекарств и косметических средств изготовляются из младенчиков, по сути дела, из детишек. Вот, и, как бы, и совесть врачей, и пациентов как бы, совершенно не вздрагивает при этом, спокойно разрешает. Значит, опять это показывает, что эта сфера, увы, достаточно далека от Евангелия. Но мы с вами будем говорить вот, на наших встречах именно о тех областях человеческой жизни, где евангельский свет стал заметен, где ему удалось пробиться сквозь коростки обычной языческой вот, инерции. В богословии различаются предание с большой буквы и предания с маленькой буквы. Предание в единственном числе и предание «я» во множественном числе. Предание с большой буквы – это жизнь во Христе, которая передается от духовника к духовному сыну. И передается, конечно, благодатно, с помощью Божией. Где двое или трое собраны во имя Мое, там и Я есть. Вот есть некоторая благодатная преемственность в жизни Церкви. Это предание. То, что оживляет Церковь. То, что не позволяет ей превратиться просто в требоисправительную артерию. Не позволяет Евангелию превратиться просто в книжку. То, что не позволяет посту превратиться в диету. А исповеди – психотерапевтический акт. Значит, вот дух, который пронизает собой букву, и над нею он живет. Так вот, это предание с большой буквы. Но есть это вот, действительно предание с большой буквы, воплощает себя в целом веере многообразных различных преданий с маленькой буквы. В церкви есть предание богословское. В церкви есть предание архитектурное, храмовое. Есть предание литургическое, предание аскетическое, предание иконописное, предание музыкальное, предание гомилетическое, риторическое. Вот эти предания могут развиваться, могут меняться. Но главное, чтобы в каждом из них были найдены такие формы, которые позволяли бы прозрачным быть присутствию предания с большой буквы. Знаете, очень важно это помнить, что сегодня люди зачастую думают, а давайте в церкви что-нибудь сделаем так, чтобы было понятнее. Это неверная постановка вопроса. Дело не в том, чтобы было понятнее, а дело в том, чтобы было органичнее, чтобы было подлиннее. Церковная жизнь должна быть подлинной, а не понятной. Если она будет соответствовать Евангелию, она будет подлинной. А Евангелие может быть непонятной. Существуют целые страны, целые культуры, для которых Евангелие до сих пор непонятно. Может быть, наше общество превращается в одну из таких культур, для которых Евангелие становится в принципе непонятным. Но при этом все формы изменений, обновлений, модернизации преданий, они не должны изменять главной интуиции. Они должны помочь человеку найти к ней путь и явить, передать ей во всей полноте. Вот к этим принципам мы попробуем с вами как бы руководствоваться в дальнейшем. Итак, начнем с того, что попроще, с храма. И первое, что надо обговорить, это соотношение храма и церкви. Храм и церковь. В истории церковь, да, в данном случае под словом церковь, значит, я понимаю именно церковь как собрание христиан. Позднее это буду чуть уточнять, это понятие. Ну, а храм есть молитвенное здание. Итак, храм и церковь, в каких они отношениях? И Священное Писание, и практика церкви, история церкви, особенно древней, показывает, что церковь первична по отношению к храму. Там, где появляются христиане, вокруг церкви вырастают стены храма. Появляется человек, проповедник, апостол, к нему приходят ученики, создается община. эта община начинает жить своей литургической, молитвенной жизнью. И вот вокруг этой литургии выстраивается храм. Это нормальный, естественный путь. Сегодня в России этот путь невозможен. То есть он не то, что невозможен. Скажем иначе, в России сегодня эффективнее путь ровно противоположный. Значит, во всех других странах, во всю предыдущую историю, церковь возникала и складывалась раньше храма. В России сегодня наоборот. Возникает храм, и в нем складывается церковь. Вот реально, посмотрите. Вот много раз это вот наблюдали вот за последние годы. В каком-нибудь районе начинают строить храм. В Москве, скажем. Предположим, здесь, по метро Калужская, начнут строить храм. Здесь есть, как бы, ну, уже определенное число верующих людей. И эти верующие люди уже как-то, они воцерковлены. Те, кто действительно являются православными, вот в микрорайонах, прилегающих к этому району, они православные, у них есть уже свои приходы. И они, скажем, вот ездят в центр. И ездят они не просто потому, что им архитектура какого-то храма нравится особенно. А люди церковные ездят прежде всего к священнику, к духовнику. Значит, поэтому, когда у них рядом с домом откроется храм, очень мало кто оставит свой приход в центре и станет ходить в храм, который находится рядом с его домом. Потому что он привык именно к тем людям, к этому священнику и т.д. И вот поэтому вроде бы можно предположить, что этот храм будет пуст. Ничего подобного. В него придут люди. И через строительство этого храма они воцерковятся. Я сам это многократно видел. Многие священники мне это рассказывали. Вот просто в какой-нибудь деревне. Проведи, назначают туда священника. Проведи опрос какой-нибудь. Выяснится, что все люди индифферентны к религии. Более-менее. Священник начинает строить храм, он даже особо не проповедует. Глядишь, когда храм построен, а храм уже полный. Что произошло? Люди своими руками строили храм, и они не заметили, как они построили свою собственную веру. Очень часто бывает, ну, скажем, какой-нибудь человек начинает там, считает, может быть, что это модно, что это поможет ему уйти от налогов. Какой-нибудь предприниматель начинает жертвовать на храм. Он начинает это делать совершенно из нерелигиозных соображений. Но в результате какого-то более непостепенного регулярного общения с священником в нем что-то начинает меняться, с одной стороны. С другой. Но представляете, вот человек знает, что вот паникадилы в этом храме или что-то там, какая-то часть стены построена на мои деньги. Он приходит в этот храм, как-то к этому храму он особое чувство уже испытывает. Так по-человечески приятно сказать, что вот смотри, вот тот крест на мои деньги, на мою жертву поставлю. Или пусть даже кирпичик в этот храм, один кирпичик, но он вложен на мою лепту, на мое пожертвование. Пусть человек бедный. Он приходит в этот храм, и что он как турист туда придет, просто на этот кирпич любоваться. Нет, он уже как-то будет стараться пробовать уже и молиться в этом храме. И то есть вот сегодня очень часто происходит именно это. Люди строят храм, зачастую при этом руководствуясь чисто культурными соображениями, архитектурными. Ну давайте, что у нас все коробки и коробки бетонные стоят. Но пусть будет какое-то вот необычное, красивое здание в нашем районе. Начинают с этого. Кто-то говорит, вот у нас храм стоит заброшенный, руина. Ну давайте, ну неприятно, ну все-таки культура наша, история наша. Или мы не русские, не христи. Что ж у нас такое запустение в святом месте будет? Давайте, придем там на субботник какой-нибудь, поможем и так далее. И глядишь, на этот субботник начинали ходить люди достаточно не церковные. А когда более-менее храм расчистили, оказывается, что расчищали завалы не только в храме. Они расчищали завалы в своей собственной душе. Это с одной стороны. С другой, вот очень часто видишь, что такая проповедническая, миссионерская работа, она глохнет, потому что нет храмов. Вот хорошо там, устроим радиопередачи, телепередачи, лектории, расскажем людям, как-то их в ум, в сердце что-то западет, а дальше куда человеку прислонить себя? Ведь мало прийти к вере, что-то дальше должно с человеком происходить. Он дальше должен куда-то идти. И для этого он должен находиться в общении с христианами. Для этого нужно ему какой-то и духовный руководитель. Вот, скажем, и священник. Нужно участие в таинствах церковных. И вот поэтому вопрос, куда людям пойти после того, как они уже расслышали Евангелие. Дальше. Мы об этом, может, позднее будем говорить. Но вот есть такая особенность православной церкви. Ее можно оценивать по-разному. Иногда она, может быть, даже мешает православной церкви. Но дело в том, что число... То есть наша церковь, она иерархична, просто я хочу сказать. И эта иерархия не дисциплина. Это не административная иерархия, не в этом дело. Потому что административный аппарат можно реформировать, его можно менять. Это не проблема. Она по сути своей иерархична. Человек, живущий церковной жизнью, вот он ищет сам какого-то духовного руководства. Человек ищет духовника. И поэтому реально наша церковь строится вокруг священников. Вокруг личности. Священника. Даже не проповедника, заметьте. А именно духовника. Того, кто мог бы тебя выслушать, дать тебе духовный совет, снять тяжесть с твоей души. Очистить твои грехи. Так вот, поэтому число реальных членов православной церкви достаточно строго зависит от числа священников. Потому что каждый священник, его силы, и физические силы, и духовные, не безграничны. Он может на себе тащить, я думаю, что не больше 200 человек. Вот реально хороший, серьезный священник и духовник вряд ли может осуществлять духовное кормление больше, чем с 200 людей. Ну, из кожи вон, если будет лезть, и какие-то помощники будут, если люди друг другу будут в приходе помогать во многих вопросах, ну пусть 500 человек будет, 700. Но вряд ли больше. Дальше это становится проходным двором. Это уже не приход, это не община. И батюшка с прихожанами общается уже через посредников. Уже прямого личного контакта нет. Так вот, поэтому число, рост православной церкви сегодня зависит от числа священников. Число священников во многом зависит от числа храма. Вот поэтому, знаете, когда несколько лет назад вот, началось такое движение пробуждения религиозного, вот, конечно, встал вопрос о том, какую стратегию избрать. И мне вот казалось, что, наверное, лучше главные средства сейчас, все силы интеллектуальные, финансовые, вкладывать, пробовать. Позиция епископата была противоположна. Они считали, что главное все-таки храм строить. Вот я сначала как бы считал, что это ошибка. Сейчас я вижу, что это был справедливый выбор. Потому что рассказать о Христе – это одно, а дать опыт реального участия, вместо реального участия во Христе – это гораздо более важно. И это другое. Ну и так, теперь вернемся к древним временам. Да. И почему же на самом деле возможно так? Почему в древности сначала возникала община, потом она строила храм, а в России сегодня наоборот? Почему это так? А потому что Россия страна, забывшая свое православие. Понимаете, в древности все было понятно. Есть языческий пласт, люди, придерживающиеся иных религиозных воззрений. К ним приходит проповедник, он их обращает. И только после этого он может строить храм. Потому что один апостол, ну что, он придет в какой-то город языческий и на окраине начнет собирать камни и складывать из них церковь. Ну хорошо, он там надорвется, может быть, стяжает 3-4 помощников, но и более ничего. Это неэффективно совершенно. Поэтому лучше, конечно, просто идти к людям, прямо к ним обращаться и молиться там по домам или еще где-то. А потом уже постепенно, когда будет община, сложится храм. Но в России ситуация другая. Люди сегодня... В России православие, с одной стороны, знакомо, но забыто. И сегодня люди пробуждают свою историческую память и духовную память свою. Кто мы, откуда, в какой стране живем. Почему мы, как иностранцы, ходим по русским монастырям? И слышим там именно разговоры для иностранцев. Сколько по золоту ушло на этот купол, понимаете, и сколько стоит эта чаша там и так далее. Вот. И рассказы о монастырях, вот скажем, меня каждый раз коробит Троица Сергиева Лавры. Вот не знаю, как сейчас, а вот когда там светские экскурсоводы вели вот в прежние годы экскурсию, эта экскурсия была рассказ не о монастыре, это была история строительно-монтажного управления. Этот храм построен в таком веке, этот храм построен в таком веке, этот в таком-то. Ну, в крайнем случае, добавляют имена спонсоров. Значит, это на вклад Ивана Грозного, это вклад купцов Строгановых и так далее. Но монастырь-то тут при чем? Вот. Так вот, зачастую люди все-таки ощущают, что какая-то есть фальшь в таком положении. И пробуют осознать, ну, кто мы такие? Этот храм имеет какое-то ко мне отношение. И эта вера имеет ко мне отношение. Как-то связан с этим. Знаете, вот есть люди очень разные. Есть люди, то есть путь людей очень разный к единой истине. Есть люди, которые через Евангелие, через вот личный религиозный именно опыт, понимают свою национальную культуру. То есть они учатся, понимаете, вот они воспитаны так, что ну, Россия это совок. И вот научиться любить этот совок и понимать, что вот что здесь есть нечто достойное любви и благоговения. Вот очень часто, я сам к таким людям отношусь, вот я этому научился, это понял только после крещения, только после приобщения к православной традиции. Я понял, что это моя страна. Я понял, что это моя традиция, что здесь были не только грозные Иваны, но и иные. Здесь не только кровь лилась. Но бывает, есть огромное число людей, у которых иной путь. Для них Евангелие становится понятно только именно потому, что они видят это Евангелие на старославянском языке. Именно потому, что это наше, это древнее. Вот он побуждается, а что правда, что с 17-го года наша история началась? Или с 91-го года, откуда уж сейчас считают, с 85-го? Когда история моя началась? Что-то до этого было, и было светлое, да? А если действительно Россия была великой, была достаточно светлой страной, откуда этот свет был? Откуда он шел? Из болота Старфяника или какой-то горний свет осиял над нашей Родиной? Откуда он? Вот многие люди через такую национальную самоидентификацию, они приходят к Евангелию. Так вот, поэтому и возможна такая ситуация, что поставив зримый памятник связи времен, вот храм, который сделан в древнерусском стиле, пусть он даже новый, или еще лучше, храм 18 века или 17 века, руина стоит, его начинают восстанавливать. Люди понимают, так это же моя земля, я здесь живу, этому храму 300 лет. Эти 300 лет здесь мои предки ходили, молились, я о них молился, где-то здесь даже, может быть, похоронены. Неважно, что я переселенец, там я на самом деле в Москве, там во втором поколении живу и так далее. Но неважно, здесь я слышу те слова, которые 300 лет, и 400 лет назад, и 1000 лет назад эти же слова звучали. Этот же язык, эти же песнопения. И душа вздрагивает, и вдруг начинает в этих песнопениях видеть не историческое только, но и вечное. И поэтому оказывается, что действительно храмостроительство и становление храмов сегодня оказывается массовой формой проповеди, мессии. Ну, а если это так, тогда тем более надо задуматься над тем, а какое смысловое содержание несет в себе храмовая архитектура? Потому что если сейчас действительно строить храмы, а скажем, в Москве, насколько мне известно, выделено около 70 участков зарезервированных для строительства храмов новых, потому что вот трагедия Москвы, то, что все храмы в историческом центре, в пределах Садового кольца, а люди там не живут. Такое ощущение, что москвичей скоро будут по спецпропускам пускать в центр, потому что там будут посольства, иностранные представительства, совместные предприятия, банки. Вот. А мы жить будем в теплых станах, в черемушках, вот здесь. Вот. Так вот, люди живут здесь, а храмы там. Это, конечно, очень тяжелая ситуация. Это, по молодости лет ее можно терпеть. Вот. А с годами это становится все тяжелее и тяжелее. Поэтому совершенно понятно, что если сделана установка в идеале, Москва должна состоять из автономных микрорайонов. Да, ну это даже еще как бы брежневскую эпоху предполагалось, что в каждом микрорайоне должна быть своя социальная инфраструктура. свои там кинотеатры, скажем, библиотеки, школы и прочее. Ну, сейчас совершенно понятно, что надо строить не только кинотеатры, но и храмы тоже надо строить. Вот участки зарезервированы. Вот, не знаю, как здесь, вот в теплом стане я знаю, что такой участок напротив ресторана Тбилиси, вот в самом центре теплого стана. Вот там предполагается, между универсалом и рестораном, там есть пятачок. Кажется, там предполагалось вот уже прошлой весной начать строительство храма, но пока денег нет. Я подозреваю, что дело не только в деньгах, и еще нет просто священников недостаточно в Москве. Вот, поэтому стройка пока задерживается. Так вот, если храмы будут строиться, восстанавливаться, то вопрос, как они должны восстанавливаться, что в них должно быть. Только сегодня я в одном альбоме встретил фотографию Красной площади, предреволюционную. И это был бит где-то вот как раз с центра площади на городскую думу, Иверскую часовню и Казанский собор, вот этот вот угол. И вот Казанский собор на этой фотографии произвел совершенно страшное впечатление. Потому что он был вот весь, ну, заделан позднейшими поновлениями 18-19 веков. И представлял себя просто почти барак, над которым возвышается купол. И ничего. И потом ведь это вот как бы уже академик Барановский уже в 30-е годы вот пробовал восстанавливать и пробовал понять, как же этот храм изначально выглядел. И по его проектам уже восстановлен он сейчас. Так вот, чтобы не было псевдоморфозы, чтобы не получилось так, что мы считаем, что восстанавливаем православный храм, а на самом деле восстанавливаем понимание храма, свойственное для совершенно другой культуры, для иной, может быть, конфессии даже. Чтобы такого не было, надо приглядеться к тому, а что означает храм на языке, собственно, православной традиции. Сегодня дискуссия о храме, о храмах, она особый привкус получает в связи с деятельностью протестантских сект. Я думаю, что многим из здесь присутствующих уже доводилось встречаться с представителями протестантского мира или даже парапротестантского, то есть такие, как свидетели Иеговы. И вот они в один голос заявляют, что, вы знаете, храмы не нужны, иконы не нужны. Потому что, и дальше они цитируют, апостол Павел что сказал? В Деянии, 17 глава, 25 стих. Бог не требует служения рук человеческих. А храм построен человеческими руками. Зачем? Понимаете, Богу нужно только ваше сердце, только ваша вера. И ничего более. Вот возникает вопрос. Вообще очень важный вопрос, принципиальный для православия. Вопрос оправдания христианской культуры. Потому что, понимаете, как бы религиозный максимализм может сжечь культуру. И такое бывало в истории. Религиозный максимализм сжигает семью, сжигает общество, сжигает культуру. Так вот, как можно религиозно оправдать эти феномены? Это вопрос, который тоже очень важен для православной мысли. Православие свои ответы, конечно, нашло. Беда в том, что наши оппоненты не очень любят слушать ответы. Они любят сами говорить, а вот чтобы вступать в дискуссию, они этого очень не любят. Так вот, если мы эту фразу апостола прочитаем полностью, то она будет выглядеть несколько иначе. Бог не требует служения рук человеческих, как бы имеющих в чем-либо нужду. Здесь речь идет об очевидной вещи, что Богу вообще как бы, он есть полнота. Ему вообще ничего не надо. Он с нами общается не потому, что мы ему нужны. Как сказал один православный иерарх, владыка Антоний Суровский, современный митрополит, он в Англии живет. Он однажды замечательно высказался. Мы Богу не нужны. Мы желанны. Это не потребность такая, естественная, физиологическая. А это свободная потребность.
Потребность любви. Мы возлюблены.
Так вот, в этом смысле Бог не требует служения рук человеческих, но и сердец точно так же. Но есть нечто другое. Он ожидает поворота нашего к Богу. Дальше. Эта фраза апостола есть всего лишь цитата. И вот это очень важно понять. Это цитата из Ветхого Завета. Когда эта цитата из речи
из молитвы царя Соломона, когда он освящал Иерусалимский храм. И там, это можно в Третьей книге царств увидеть в Ветхом Завете, Соломон говорит: «Поистине, Богу ли жить на земле? Небо и небо небес не вмещают тебя, тем менее сей храм, который я построю имени твоему». Вот это и есть одно из основных творческих противоречий библейского мироощущения. Весь мир и вся вселенная не могут вместить Творца. Они ничто перед Творцом. И тем не менее, человек букашка во вселенной, драгоценный в глазах того, кого не может вместить вся вселенная. Несмотря на то, что тебя не может вместить вселенная, и тем более этот маленький храм, но этот храм – это наша жертва тебе. Знак нашей благодарности тебе. Приними. Кстати говоря, если буквально понимать, что Бог не требует служения рук человеческих, то в таком случае Евангелия тоже не нужны. Потому что Евангелие тоже рукой человеческой написано. Вот. Но, между прочим, еще более интересно, что этот текст, что Бог не требует служения рук человеческих, обожают вспоминать адвентисты и иеговисты. Знаете, в каком контексте? Когда они пробуют пояснить, что не надо осенять себя крестным знаменем. Вот. Зачем вы руками Богу служить? Бог не требует служения рук человечества. Но это чрезвычайно уже искусственное толкование, которое выделено из контекста и не об этом говорит. Итак, есть разница между ветхозаветным пониманием храма и новозаветным. Разница такова. Для Ветхого Завета, как и для языческого мира, храм есть место сугубо святое по сравнению с остальным миром. Храм есть место обитания божества. Это для языческих столетий. Храм – место, где живет Бог. В Ветхом Завете. Храм – место, где живет не сам Бог, но живет его слава, или там, скажем, шехина по-еврейски, где его благодать, его энергия сугубым образом присутствует. И в иудейском представлении такой храм мог быть только один. Это Иерусалимский храм. Синагоги – это не храм. В синагогах не может быть подлинного общения с Богом. Синагоги в иудейском представлении – это дома культуры, в которых вот собираются и говорят о Боге. Ну, молятся, конечно, но никаких таинств, то есть вот встречного движения от Бога к людям, там быть не может. А что произошло в христианстве? Весь Новый Завет – это рассказ о том, как Бог прорвался к людям. Бог дает себя людям. Где двое или трое собраны во имя мое, там и я есть. Примите, идите, вся есть тело мое, вся есть кровь моя. Так вот, там, где совершается литургия, там место сугубо святое по сравнению со всем остальным миром. Почему? Потому что это место, где небо соприкасается с землей. Там, где совершается литургия. Главная молитва литургии, которая, к сожалению, не слышна верующим, потому что она считается такой тайной молитвой, которую священник алтаря считает, включает в себя такое прошение: «Господи, не спасли Духа Твоего Святаго на ны, на нас и на приближающие дары сия». Значит, дело не в том, что благодать где-то там живет сама по себе, а мы туда приходим, чтобы к ней подключиться. Вот это сегодня очень модное энергетическое понимание. Вот храмы, они энергетически заряжены, а мы туда подойдем, там по стеночке проведем, чего-то там в нашу руку там дернет и так далее. Сплошь и рядом я вижу в храмах людей, которые заходит человек там, становится в центре храма, начинаешь вот так вот в купу смотреть, там руки сдевает. Подходишь к нему, в чем дело, что вы, собственно, вы хотите помолиться? Нет, говорит, у вас в храме энергетика хорошая, вот купол, он космическую энергию собирает, вот здесь вот я в фокусе стою, ловлю все это дело, впитываю. Это как раз попытка по-язычески переинтерпретировать христианское понимание таинства. Значит, благодать – энергия Божия. Да, есть такой термин в православном богословии. Божественная энергия. Есть. Но эта энергия, во-первых, живет не сама по себе. Она именно исходит от Бога, и ее вхождение в мир зависит от свободной воли Бога. Это не некий генератор, который вот покрутил, и он затем вот так равными порциями себя начинает ее излучать. Нет. Божественная энергия передается в свободном диалоге от личности к личности. От личности Бога по его свободному и сознательному решению к личности человека, который просит об этом и готов открыть свою жизнь и свое сердце для того, чтобы ее принять. Значит, поэтому, по большому счету, благодать не живет в неких предметах самих по себе. Вот как, ну, иногда тоже вот, даже православные люди полагают, что вот, может быть, какая-то икона, она сама по себе там благодатна. Не бывает благодатных и чудотворных икон. Не бывает. Все чудеса творит Бог. Податель любой благодати есть Бог. Но он через эту икону может ее сугубо подавать. Вот этого никогда нельзя забывать. То есть, когда мы говорим чудотворная икона, мы делаем некоторое сокращение логическое. Не икона творит чудеса, а тот, кто на ней изображен. Но поскольку эта икона, вот к ней люди приходят в ожидании божественной помощи, то Господь как бы миссионерски использует это сугубое влечение человеческих сердец именно к этой иконе, к этому образу. И поэтому дает свою благодать здесь сугубо, как бы изливает ее. Так вот, храмы строятся вокруг чаши с причастием. Значит, почему? Потому что церковь строится, как собрание верующих, строится вокруг чаши с причастием. Церковь – это не партия. Собрались люди в зал, постановили, учредим такое-то политическое или общественное движение. Примем, разработаем манифест, и этот манифест будет нас объединять. Церковь строится сверху вниз. Есть вот этот вот дар нерукотворный, который мы не можем сами создать. Дар причастия, дар благодати. И он к себе притягивает людей. Церковь создается приблизительно так, как... Вот представьте, есть некоторые груды самых разнообразных материалов, и к ней подносится мощный магнит. Так вот, те предметы, в которых есть металлическая ниточка, частицы металла, чувствуют притяжение магнита и вырываются из груды остального материала, из груды пластмасс, ветоши и так далее. Так вот, это и есть церковь. Те, кто расслышали голос благодати. Этот образ только в одном, сразу признаюсь, нехорош. То сравнение, которое я сейчас привел. Не нужно думать, что те, кто вне церкви, это ветошь. Вот этого думать не надо. Вот тот участок души, тот участок совести нашей, который способен откликаться на голос Бога, есть в каждом человеке. Но, во-первых, бывает, что он просыпается в разные периоды жизни. Знаете, ну бывает так, что у человека там, скажем, даже, можно сказать, талант материнства просыпается не всегда с рождением первого ребенка. Бывает, что он просыпается раньше, а бывает, что гораздо позже. Талант любви бывает просыпается очень разное время у разных людей. Тем более какие-то там творческие таланты, еще какие-то человеческие таланты. И религиозный талант, он пробуждается у каждого человека в свое время. Поэтому просто у одних, для одних время призвания настало сейчас, у кого-то мы чуть позже, а кто-то уже ухитрился растоптать свое призвание. Вот такое тоже бывает. Можно предать свое призвание. Вроде ты что-то расслышал и начинал идти, а затем плюнул, передумал. Так вот, появляется этот вот центр притяжения, он к себе притягивает людей, и из этих притяженных людей, притянутых, и складывается община. Вот немножко, может быть, забегая вперед, я одно слово скажу о литургии, потому что это то, с чего начинается церковь. Когда начинается литургия православная, вот начинается у нас так называемое проскомитие на жертвеннике, в алтаре. Священник и диакон приготовляют хлеб и вино, которые будут служить материей для предстоящего таинства. Ну, вырезают белый чистый хлеб, агнец так называемый, из принесенных даров, из просфор, самую лучшую выбирают. Скажем, если есть выбор, то какое-то самое такое хорошее, лучшее вино выбирают. Вот все приготовили для того, чтобы начать литургию. Это человеческие дары, которые принесены к алтарю. После этого священнослужители отходят от жертвенника к престолу, в центре алтаря. Открываются, скажем, царские врата, если так нормально было бы. Начинается литургия, начинается с чего? Диакон тихо говорит священнику.
Время сотворите Господи. По-русски. Время, когда творит Бог. То, что мог сделать человек, мы уже сделали. Теперь мы входим в реальность нерукотворную. Теперь настает время, когда Бог будет с нами творить чудо. Обыкновенное чудо, литургию. А нам, дай Бог, достойно присутствовать при этом и служить таинству. Священник – священнослужитель. Он не совершает таинство. Он служит таинству, которое совершает Господь. Так вот, соответственно, вокруг этого таинства с большой буквы, вокруг него собирается община, и вокруг нее выстраиваются стены, появляется храм. Христиане могут жить без храмов. Могут. Христиане могут служить литургию в бараке, в подвале, в лесу, в поле. Могут. Но вот важно понять такую установку православной мысли. Что, кстати говоря, сильно отличает ее от мысли протестантской и современной католической. Католическому традиционно ставят вопрос, где тот минимум необходимых условий, при несоблюдении которых таинство не произойдет. Ну вот у них есть целые книги, которые подробно расписывают. Вот если так, то вот и тому подобное. Если священник какие-то слова забыл сказать, например, и прочее. Вот. И, соответственно, они вычленяют. Есть необходимые условия для совершения таинства, а есть второстепенные детали. Ну, скажем, типичный вопрос. Если в храме нет икон, а литургия служит, таинство произойдет или нет? Конечно, произойдет. Вывод делают католики. Икона не необходима. Вот если в храме нет хора, некому петь, нет прихожан, таинство произойдет или нет? Католики отвечают «да». Православные отвечают «нет», между прочим. По православным правилам священник не имеет права служить один. Без мирян литургии не совершается. Потому что слово литургия означает совместное служение. По-гречески совместное служение, совместное действие. Поэтому по каноническим церковным правилам без мирянина, хотя бы одного, христианина, верного, священник не имеет права служить сам по себе. У католиков имеет. Но это особая такая деталь. И в результате, я несколько раз был свидетелем мест, которые совершались под магнитофон. Включается магнитофон, там хора нет, прихожан нет, под магнитофон, там все записано хорошо, там какой-нибудь хор какого-нибудь монастыря поет, все замечательно, орган дивно играет, ну, на магнитофоне. И там есть пустые места, в которые священник успевает вставлять слова вот свои молитвы. А затем хор нажимает на кнопочку, и хор играет дальше. Магнитофон. Вот. Православная мысль будет думать иначе. Конечно, мы согласны. Что может быть и без хора, без красивого хора-то уж точно, и без иконы, без храма можно служить литургии. Вопрос в другом. А нельзя ли более полно дать людям понять, что такое литургия, если при этом будет и хор, и икона, и храм? Итак, православная установка – искать наибольшей полноты, наибольшей выявленности, развитости форм. Мы понимаем, что это форма. Мы понимаем, что это обряды. Слово «обряд» – обрежать. То, что это одежды. Одежды, которыми облачается таинство. Но ведь, смотрите, как человек зависит от одежды. Есть люди, которые настолько самодостаточны, у них настолько есть какой-то внутренний стержень настолько, что им все равно, в какой они одежде. Но обычно все-таки, согласитесь, человек чувствует себя иначе, если он в телогрейке или во фраке. Если он в джинсах или если он, эта женщина, скажем, в вечернем платье. Даже от этого все-таки чуть-чуть зависит уже и осанка, и походка, и манера речи, и некоторые самоощущения. Так вот, церковь это знает. И поэтому говорит о том, что тело должно участвовать в жизни души. Отсюда, скажем, коленопреклонение, отсюда молитвенные жесты, отсюда пост для тела, великий пост, постится тело, а оказывается, это влияет на душу. Так вот, тем более обстановка, в которой мы молимся.
мы можем совершить литургию здесь. Можем. Но может быть лучше, если этот храм, это место, где мы собрались, будет хоть чем-то, не просто акустику нам предоставлять и крышу от дождя, а будет хоть чем-то помогать нам осознавать, перед какой тайной мы предстоим. Христианство, как известно, религия детей. Если не будете как дети, не войдете в Царство Небесное. И я считаю, что эта евангельская фраза дает достаточное основание для того, чтобы время от времени профессоров богословия отправлять в отставку и спрашивать детишек, что вы думаете. А дети – это религиозные гении. Вот. У них очень живая религиозность. Вот только один случай я вам расскажу сейчас, который был в декабре прошлого года. Есть у меня крестник один. И крестник сей происходит из такой весьма многодетной семьи, но светской. Такой редкий феномен, потому что обычно в России в последнее время многодетными были православные семьи. Ну, а здесь семья светская, в общем, не церковная. И тем не менее, детишек у них было много. И вот сначала как бы к вере пришел старший мальчик, студент в МГУ. И затем он постепенно обратил всех остальных в своей семье. Таким семейным апостолом стал. Тоже ситуация сегодня довольно распространенная. Ну, он старший, а после него еще пятеро. Так вот, год назад его младшая сестренка вышла замуж. И уехала к своему мужу в его город, а это парнишка был с Украины, и поехали они в богоспасаемый град Энергодар. Вот. Ну, в городе, понятное дело, дар еще тот, атомная электростанция. И вот парень, он как раз инженер, техник, он работает на этой станции. И проходит год, соответственно, наступает время, когда ребеночка рожать надо. И мама из Москвы едет туда дочке как бы помочь при родах, присутствовать все-таки. Тем более на Украине все знают, голодно, холодно и так далее. Как-то помочь, поддержать. Ну, а, кстати, девочка единственная, все остальные у нее сыновья. Вот. И она мужиков оставляет в Москве, ну, всех, кроме самого маленького. Маленького она не решается доверить своим мужчинам, поэтому шестилетнего Сереженку она берет с собой туда. Роды проходят хорошо у ее дочки. И вот уже надо уезжать в Москву, а тут происходит какая-то странная вещь. У этого Сереженки вдруг начинает идти из носу кровь и никак не останавливается. Причем в течение многих часов. В больницу бегут, что-то пробуют сделать. Выясняется какая-то такая еще более печальная вещь. Анализ крови показывает, что что-то с составом его крови просто изменилось. Там, лейкоцитов там было где-то порядка 17 единиц, что раза так в 4 выше нормы. Врачи ничего сделать не могут. Пробуют, ничего. Кровь продолжает и продолжает идти. Всю ночь так продолжается. Мальчишка ослабел страшно. Вот теперь, кстати, вся сцена. Больничная палата. Мальчик лежит в постельке, мама над ним плачет. Ну, Серега смотрит на нее, эти слезы ему надоели. И он говорит: мама, ну ты помолилась бы, что ли? Ну, мама, ладно, там какие-то молитвы пробует вспоминать, начинает молиться. Но при этом все равно то и дело ударяется в слезы опять. Серега опять наставляет на пусть. Мама, ну ты не отвлекайся, ты молись. Вот. Ну, в конце концов, выменила. К вечеру уже нормальные анализы показали, что все пришло в норму, кровь перестала течь. Мальчишку увезли в Москву. Про полноты картины ради добавлю, что в палате находилась икона преподобного Сергия, причем не просто икона, а икона, которую этой семье благословил отец Кирилл устроить Сергиева лавры. Вот. Ну, вот, я таких случаев знаю еще, был свидетелем нескольких таких случаев. Для детей молитва – это стихия их жизни, вот для них это, они очень понимают, к кому они обращаются, зачем. Причем они это понимают лучше взрослых зачастую. И очень часто это бывает как раз именно у детишек, которых вот в религиозном смысле их особо воспитывать некому, именно в светских семьях. Потому что даже в церковных семьях, православных, увы, скорее дети как к какой-то бытовой обязаловке к этому относятся. А вот те, кто в светских семьях, у них какое-то совершенно личное такое бывает у малышей восприятие молитвы. Так вот, значит, дети – это очень важный авторитет в вопросах веры.
вероучения, догматики и так далее. Теперь представим себе, что мы с вами обращаемся к детишкам, приходим с вами в какой-нибудь там первый класс, некой светской школы, в которой никогда в жизни для этих детей не проводились никакие религиозные уроки. И приходим мы туда на пару. Вот, скажем, православный священнослужитель и проповедник и какой-нибудь баптист. Предположим, для чистоты эксперимента, что это люди равнообразованные, равноталантливые и обладающие равными педагогическими талантами в том числе. И вот они с детишками общаются, скажем, каждый по полурока, а затем задают вопрос, с кем вы хотите, кто, чтобы вел у вас завтра этот урок по закону Божьему. Вот как вы хотите, чтобы этот учитель был одет, например, как он выглядел? Чтобы он был в костюме и с галстучком, гладко выбрит, или чтобы он был в каких-то вот таких странных одеждах? Дальше. Вот вы знаете, теперь по воскресеньям мы с вами будем ходить куда-нибудь молиться. Как вы хотите? Чтобы это был вот актовый зал, чисто выбеленный, с креслицами, с лозунгом сзади «Бог есть любовь». Вот. Или чтобы это был вот православный храм, там, с лампадами, свечами, со сложной игрой света и так далее. Мне кажется, выбор детей вполне очевиден был. Был в Америке такой православный богослов, отец Александр Шмеман. Он был ректором православной семинарии в Нью-Йорке. И понятное дело, что просто по статусу своему, по образу деятельности, ему постоянно приходилось вести диалоги с протестантами. Ну и довольно иногда ехидно, иногда весьма благожелательно. Его постоянно спрашивали об особенностях православного храма, богослужения, иконы, литургии и так далее. Вот, и в один из таких расспросов отец Александр не выдержал и сказал, знаете, я могу, конечно, долго рассказывать о том, почему в храме вот это так, это так, это так. Но я вам скажу проще. Детям это нравится. Так вот, христиане сначала взяли обычные светские здания. Любой человек знает, что первые в христианстве храмы – это базилики. Ну, можно еще раньше начать. Сначала христиане собирались по домам. У себя в дому что-то служили. Вот самый древний из таких домовых храмов раскопан... Кстати, я сейчас не вспомню название деревушки, это рядом с Помпеями. Это деревня, которая погибла при извержении Везувия и так далее. Так вот, там в одной из вилл, очевидно, достаточно богатого человека, богатого христианина, найдена комнатка с христианскими мозаиками. Что значит христианские мозаики? Ну, конечно, там были какие-то обычные символы христианские, типа рыбы, якоря, мы о них в следующий раз будем говорить. Вот. Но главное, что там мало ли где рыба изображена. Это не обязательно, что это христианин, не обязательно, что это молельная комната. Но там была выложена надпись, если не ошибаюсь, такого типа «Христос Спаситель». И она была выложена крестообразно. «Христос Сатир». Так что сомнений не оставалось, что это не просто крест, а это крест исповедания христианской веры. Почему, кстати говоря, об этом я так особо заостряю это внимание? Вот потому что это где-то 80-й год. То есть это раньше, по крайней мере, не позже 80-го года первого века. Это места, в которых проповедовал апостол Павел. В деяниях апостолов упоминаются некий городок Путиола. Это рядом с Помпеями, где апостол Павел был и проповедовал. Значит, это община, возникшая в апостольские времена, и община, в которой было почитание креста, и в которой были христианские священные изображения. Значит, когда такие не слишком, может быть, добросовестные или не слишком знающие протестантские проповедники говорят, что только в IV веке там появляется изображение у христиан, иконы, то вот надо иметь в виду, что если что изображения появляются раньше, а иконы позже. То есть, собственно, иконы появляются там век по IX, точнее, не исторические иконы, а как священное изображение появляется просто уже в I веке. Так вот, значит, тем не менее, это домашний храм. Дальше. Следующая и параллельная как бы форма христианского храма – это катакомбные храмы. Вот их достаточно много. Но самые древние – это, пожалуй, в Междуречии, в Месопотамии. в местечке, которое называется Дуро-Европос. Это где-то 20-е годы II века. И там также есть фрески. В частности, на этих фресках сцена поклонения волхвов. И Богоматерь с младенцем там сидит. Поклонение волхвов. Это первая половина II века. Достаточно ясно искусствоведом датируется. Это римские катакомбы, конечно, дальше. А в более позднего времени, ну пусть даже там и Керченские катакомбы, и ряд других. То есть катакомбные храмы. Но понятное дело, что в катакомбах нет архитектурных излишеств. Просто большая камера, в которой могут люди собраться и помолиться. А вот когда у христиан появляется возможность молиться наверху, когда христианство становится разрешенной религией, и когда христиане начинают пользоваться неким покровительством, благоволением властей, тогда появляются базилики. Базилики существуют до христиан. Само слово «базилик» означает «царский дом». Ну, я бы привел так. Муниципальная собственность. Или даже, наверное, федеральная собственность. То есть это общественное городское здание. Вот место, где собираются горожане, чтобы решать свои проблемы. Нечто вроде вот среднее между домом культуры и думой. Так вот, в этих зданиях христиане начали собираться для своих молитвенных нужд. Чем базилики привлекали христиан, помимо того, что это было большое удобное здание? Тем, что пространство базилик имело внутреннее членение. Это не просто зал, а это зал, разделенный парами колонн, колоннадами, разделенный на три части. Ну, эти три части в соответствии трем категориям граждан Римской Республики. Соответственно, там и граждане, там, всадники, патриции, скажем. Так вот, это трехчастное деление, оно чрезвычайно устраивало христиан, потому что очень соответствовало строению христианской церкви с одной стороны и литургии с другой. Значит, у христиан три основные категории, из которых стоит церковь. Это оглашенные, категория, которая сегодня вымерла, к сожалению. Оглашенные – это те люди, которые согласны с Евангелием, но они еще не крестились. Они проходят курс оглашения, научения. Вот. Но они еще не решились креститься окончательно, они еще не участвуют в литургии. Вторая категория – это верные, люди уже крещенные и участвующие в литургии. И третье – это священники. Священники. Вот три части, тоже как бы очень понятно их размещение. Оглашенные находятся всю службу в притворе. Сегодня притвор очень маленький, там кроме двух-трех нищенок никто не уместится. Вот. А в храмах первого тысячелетия притвор огромный. Там зачастую бывало людей больше, чем в самом храме. Почему? Потому что вместе с оглашенными, за пределами собственно храма, как бы на его пороге, должны молиться, грубо говоря, грешники. Люди, которые совершили некие грехи, которые делают невозможным для них причастие сегодня. Вот они как бы отлучены от причастия на какое-то время. Они проходят такое покаяние, время покаяния. И в это время они находятся вместе с соглашенными в притворе. Затем центральная часть храма, значит, притвор. Центральная часть храма называлась трапеза. Трапеза или неф, корабль. И самая восточная часть храма, дальняя от входа, естественно, называлась алтарь или святая святых. Храм ориентирован на восток. То есть из древнейших времен и до сих пор православные храмы ориентированы на восток. На восток, потому что с востока ожидается второе пришествие Христа. С востока будет дано знамение Сына Человеческого. И вот церковь всматривается, ожидая возвращения своего жениха. Сегодня очень резко изменилось самоощущение христиан. Сегодня нередко проводятся едва ли не собрания и даже молебны на тему о том, чтобы отодвинуть конец света. Если же мы откроем Библию, то мы увидим, какая последняя фраза Библии. Это последняя фраза Откровения апостола Иоанна Богослова, в котором как раз и описываются такие предельные события человеческой истории,
И последняя фраза. «Ей гряди, Господи Иисусе». Апостольская община надеется на то, что как можно скорее Христос вернется. Сегодня сплошь и рядом, даже у православных богословов можно встретить рассуждение на тему, что, ну вы знаете, если мы будем хорошо себя вести, проведем полное разоружение и построим единую Европу, то тогда Господь отложит свое второе пришествие. И тогда как бы апокалипсис пока не состоится, вот, мы можем вымолить у Бога продление нашей истории. Вот это вот мироощущение, которое, в общем-то, весьма отличается от того, что было свойственно древним христианам. Итак, церковь всматривается на восток, потому что ожидает не со страхом, а с надеждой, что мир сей, настоящий порядок вещей, при котором есть и эксплуатация, и страдания, и смерть, и преследование, вот это кончится, и явится истинный освободитель, явится Господь. Из этой эсхатологической устремленности христианской церкви, из нее во многом складывается и чин, ритуал нашей литургии, и архитектурная композиция храма. Значит, вот что я хотел бы теперь заметить. В базилике смысл имеет очевидный смысл и эстетический, и духовный. Только одно измерение – горизонталь. Вот мы с вами привыкли думать, что в храме главная вертикаль. Храм устремлен ввысь, вот, купол и так далее. Вот в базилике, ну, любой, вспомните любую базилику, в базилике вертикали нет. То есть она неинтересна, она плоская по вертикали. Все какое-то многообразие, игра форм, и эстетически осмысленная, и светом подчеркнутая, и по смыслу, она вся по горизонтали, движение с запада на восток. Вот входишь в базилику, вот анфилада колонн, скажем, которая идет, она тебя вот устремляет туда, вот, к востоку. И твой взгляд идет туда и так далее. Вот. А то, что наверху, ну, наверху банальный потолок с деревянными балками. Как бы, там смотреть особо нечего. В этом смысле крестово-купольная система византийского храма более поздняя, она гораздо более сложна. Гораздо более интересна. И это тоже надо заметить, вот одно из моих таких самых неожиданных впечатлений от Италии, потому что там есть такие храмы византийские, в Равенне, скажем, одна из столиц Византийской империи, и обычные базилики. Вот когда базилик видишь редко, когда базилики видишь редко, это не осознаешь. Когда там их видишь на каждом шагу, а крестово-купольный храм только в одном городе, тогда начинаешь понимать, насколько все-таки богатство крестово-купольной системы, насколько она богата по сравнению с бараками базилика. Но, тем не менее, значит, раз для базилики горизонтальное направление важно, давайте попробуем продумать его. Что означает вот это движение с запада на восток? Итак, обращаемся к самому понятию церковь вновь. По-гречески церковь – это экклесия. Экклесия. Обычно переводят это слово как собрание. Это верно исторически, до некоторой степени. Это неверно филологически. Исторически это верно потому, что словом «экклесия» называется собрание граждан. Скажем, собрание горожан, собрание афинян – это экклесия. Собрание жителей Иерусалима – это экклесия. Правильно. Но дело в том, что в этих собраниях, во-первых, имели право участвовать не все. Экклесия – это собрание граждан, а не просто жильцов. На самом деле меньшинство афинян имело право голоса и право участия в этих собраниях. Практически все жители Иерусалима имели право участвовать в собраниях. Но не надо забывать, что сам Израиль – народ избранный. Поэтому экклесия, по-еврейски кагал, кагал – это собрание избранных. Это не просто собрание всех, кто захотел. Это собрание позванных. Приглашенных на это собрание. И вот филологически это как раз видно. Эк-приставка, это из. Эк, выход, экс, латинское соответствует ему. Экклесия, вызывание буквально. Вызывание, выборка. Отсюда, кстати, слово эклектика в русском языке, как раз вот, выдергивание. Так вот, экклесия это собрание вызванных. Выдернутых. И вот выдирает нас из нашего обычного распорядка жизни, выдирает нас этот потусторонний зов, зов, происходящий издалека, от трансцендентного Бога. И люди отзываются на него и идут. Есть такое слово в русском языке, которое изменило свой смысл на 100%, причем не в 20 веке, а гораздо раньше. Это слово «приход». Приход, прихожанин и так далее. В этом слове оказалась измененной одна маленькая буква, но она значит очень много. На самом деле мы не приход составляем, а преход. Если вот вспомните, то есть вспомните, скажем, на Западной Украине приход называется парафия. Парафия, обычно так говорят, парафия. В Молдавии, в Румынии называется парухия. Во Франции паруас. В Англии parish. Это все различные транскрибирования одного слова, греческого. Парикия. Парикия. Слово, которое является искусственным. Его нет в классических греческих диалектах. Это слово появилось только в христианском языке. Это отглагольное существительное. А глагол, от которого оно происходит, парикео. Парикео. Что означает странствую. Пара, приставка, вне, скажем там, паранормальные состояния, паранаучные, парапсихология. Пара – это вне, по ту сторону. А корень ик, парикео, парикия, ик – дом, икос, экономика, дом. Значит, парикео – нахожусь вне дома, бездомный. Вот этот глагол в таком специфическом термине начинает употреблять святой Игнатий Богоносец, ученик Иоанна Богослова, это конец первого века. В его послании адресовано церкви, скажем, каждое послание, там, церкви Божией, которая вот парикео временно находится в Риме, например. Смысл такой, что для нас, христиан, земля не отечество, наше отечество на небесах. Как апостол Павел в послании к Евреям пишет, что мы здесь странники, мы не имеем здесь находящегося града, но грядущего взыскуем. Значит, христианин определяется будущим, не столько своим прошлым, сколько будущим, своим призванием, а не своим происхождением. Соответственно, церковь — это собрание людей, которые ощутили себя странниками на земле. Это вот идея странничества, которая очень важна. Ну, вспомните, скажем, эпитафию, которую велел выбить на своей могиле замечательный украинский мыслитель Григорий Сковорода. «Мир ловил меня, но не поймал». Это вот ощущение странничества, некого юродства. Мы странники в этом мире. Как бы мы его ни обживали, ни очеловечивали, все-таки до конца человек никогда не должен в христианском представлении совпадать с этим порядком вещей. Чем-то он должен быть от этого дистанцирован, отъединен, ощущать призвание к чему-то более высокому. Так вот, те люди, которые такое чувство своей иноприродности в этом мире имеют, они слышат этот голос небесного Отца, собираются, откликаясь на него вместе, и образуют церковь, экклесию, вызовку. Выборку. Экклесия Туфеу. Те, кто избраны Богом. Так вот, соответственно, мы прихожане, а не прихожане. По большому счету. Итак, вот эти прихожане, они входят в храм. И начинается их странствие из времени в вечность. Потому что это же и другие. Вечность, которая открывается здесь на земле. И вот смотрите, как строится литургия. Литургии три основные части. Это, ну, сегодня это проскомидия, литургия оглашенных, литургия верных. Однако, если мы проскомидию чуть-чуть позже, начинается литургия и в древности, и до сих пор. С пения псалмов. Благослови, душа моя Господа, хвали, душа моя Господа. Но псалмы – это песнопение Ветхого Завета. Итак, притвор символизирует время Ветхого Завета. Время закона до благодати, до Евангелия, до Христа. Вот люди собрались здесь. Здесь начинается история Израиля. Здесь начинается история церкви. Вот они поют эти псалмы. А затем следует то, что на языке богословия называется «малый вход». С Евангелием в руке. Ну, сначала обычно, скажем, диакон сейчас выносит Евангелие северными вратами, проходит по солье и вносит назад в алтарь. То есть, скорее, это вынос Евангелия, нежели вход. Но в древности, как раз, это им было именно так. Люди собрались в приходе, пели псалмы, здесь же было Евангелие. Брали это Евангелие и с пением заповеди блаженства, то есть новозаветного уже текста, заповеди блаженства – это то, что приходит на смену закону и заповедям Ветхого Завета. Вот с этим входит в следующую часть храма – трапезу. Трапеза – центральная часть храма. Это мир Евангелия, мир Нового Завета. Здесь надо заметить вот что. Только в христианском мире появились большие храмы. Для языческого сознания храм – место обитания божества. И поэтому в храм, в святилище, имеют право входа только жрецы и, как частный случай, правители, скажем, фараон, потому что он первосвященник. А остальной народ стоял снаружи, в колоннаде, скажем, вокруг храма. Потому что они профаны, а здесь жрецы. И только в Израиле появляется другая практика. Потому что второзаконие говорит, вы род избранный, род священный. Весь Израиль осознается как народ священников. И поэтому любой член этого народа может войти внутрь Иерусалимского храма. Значит, вот это первый феномен, когда люди молятся под крышей храма, а не снаружи. Затем это берут христиане, естественно, потому что апостол Петр повторяет о христианах. Вы род избранный, род священный. И поэтому все христиане, все крещенные люди имеют право находиться внутри храма, и вот вместе с Евангелием они туда входят. Эта практика потом появилась уже в других религиях. Скажем, в Индии. Это уже под влиянием христианских храмов. Появились такие храмовые комплексы, как в Боробудуре, там, мусульманские мечети, само собой. Это уже влияние позднейшего христианства. Причем заметьте, что это было связано, то, что появились большие храмы, и люди начали молиться под крышей, это связано не с климатическими условиями. В той же самой Греции спрашивается, почему в дохристианскую эпоху молятся на улице, а в послехристианскую эпоху молятся внутри стен. Не из-за того, что климат изменился, а именно из-за того, что изменилось ощущение близости к Богу. Не только жрецы, но и каждый человек может войти внутрь святилища и соучаствовать в таинстве. Но есть все-таки еще третья часть храма, алтарь. И вот туда священники входят уже при херувимской песне, это называется великий вход, литургия верных, когда начинается. Почему туда священники входят одни без всего народа? Что такое алтарь в христианском понимании, православном? Алтарь – это символ вечности уже. Вот перед нами было два исторических периода. Притвор, период Ветхого Завета. Трапеза, период Нового Завета. А вот алтарь – это символ самого неба. Итак, литургия в древности динамично, пространственна. Она не совершается, стоя на одном месте. Сегодня, по сути, священник стоит на одном месте, особенно если он без диакона служит. Он стоит на одном месте всю литургию. А эта литургия развивалась в пространстве. И люди шли, во время литургии люди шли с запада на восток. И вот это движение на восток, это движение навстречу апокалипсису, оно произвело удивительную и первую архитектурную революцию. Изменился вид восточной стены базилик. В античное время она была плоской. В христианское время появляется алтарная апсида. Стена выгибается. Появляется алтарное полукружие, которое позднее уже во все остальные виды храмов перешло. Алтарное полукружие, апсида. Такое ощущение, что это напряженное стремление христиан на восток выдавило восточную стену туда, навстречу востоку. Затем
Но, собственно, как бы я вот даже затрудняюсь еще что-либо сказать о базилике, потому что, в общем-то, ее оформление пространства в базилике достаточно бедно. Но вот следующий этап, и, пожалуй, действительно вершинный этап, несмотря на то, что потом возникали новые формы храма, это крестово-купольная система, византийская система. Когда храм, с одной стороны, приобретает форму креста, в русских храмах это мало заметно уже, там как бы потихонечку это стерлось опять. Но тем не менее, представьте себе, вот Успенский собор Московского Кремля. Вот он держится, купол центральный, барабан, держится на четырех колоннах. Четыре колонны в центре. Только четыре колонны, проходы между ними составляют крест. То есть вот такой редуцированный крест. Однако же, если мы посмотрим, скажем, такие переходы к этой системе в базиликах, мы увидим, что, например, вот идет базилика, вот она просто шла вот в таком направлении, у нее тут появляются в конце, вот в серединке вот такие нефы боковые. Крест появился. Хотя купола там зачастую еще нет. Он потом появится. А вот в Византии сверху появляется купол. Или, например, вот балканские храмы, особенно в Румынии. Вот по этому же образцу, кстати говоря, и Санта-Мария дель Фьоре отчасти сделана. Во Флоренции. Вот это как бы вид цветка вот такого, полукружия. Вот. Храм вот такую форму имеет, если сверху на него смотреть. Крест. Итак, или крест остается от колоннами, или вот такими боковыми нефами. И сверху купол, барабан, купол, через который поступает свет внутрь храма. Вот это создает гораздо больше, более сложное членение пространства, создает вертикаль. И эта вертикаль потихонечку начинает также осмысляться. Для того, чтобы ее осмыслить, надо теперь отказаться от столь привычного нам стереотипа, который гласит, что храм устремлен к небесам. В православном понимании храм выражает не тягу человека к небу. Храм выражает смирение неба, опустившегося на землю. Вот посмотрите, византийские купола или старорусские такие купола, древнерусские. Они же, ведь это луковичная форма, такая заостренная вверх, она очень поздняя. Это век где-то 16-й вот так вот. А более древняя, архаичная форма куполов, ну, промежуточная, шлемовидная, а вообще это вот просто вот как такой вот ну, свод, который лежит, вот, храм Софии в Константинополе, Новгородская София. Даже посмотрите на Троицкий храм в Троице-Сергиевой Лавре. Вот, такой достаточно пологий, некрутой купол, и сам храм коренастый чрезвычайно. Посмотрите Кремлевские соборы, особенно Успенский. Он просто врос в землю, он никуда не собирается лететь. Здесь на самом деле нет никакой такой идеи космической миграции. Вот. Это готика стремится убежать. Но Византия совершенно иной интуицией вдохновляется. В свое время, между прочим, Герцен по этому поводу язвил. Он говорит, что вот готика, она появляется ведь после раскола церкви, уже когда католичество отделяется от православной традиции древней. И Герцен по этому поводу замечает, что католические храмы, они своими шпилями. На готических храмах нет крестов, между прочим, это интересная деталь, вот на этих на шпилях крестов нет, и своими иглами, он говорит, они как бы колют небо, как бы мстя в отместку за пустоту своих алтарей. Вот. Но вот православное учение совершенно другое, что небо на земле, это православное определение литургии. Помните, когда послы князя Владимира были в Константинополе и были в храме Святой Софии, этот храм до сих пор производит поразительное впечатление. Вроде, враг говоря, я так думал, что человек 20 века привык ко всяким там масштабам, размерам. Вот. И на телеэкране храм Святой Софии не производит никакого впечатления. Это удивительный храм, который поразительно беден снаружи. Смотреть открытки храма Святой Софии в Константинополе, что-то такое пузатое, большое стоит, ну, как бы, ничего более интересного. Ни изящества линий, ни особой гармонии, ничего. Но когда внутрь попадаешь, до сих пор поражает. До сих пор. Хотя там уже сбиты мозаики, хотя нет богослужения, хотя все это, конечно, превращено в мечеть и прочее. Но тем более времена князя Владимира, когда еще ни одного каменного здания на Руси-то не было. И вот послы возвратились, говорят, когда началась литургия, мы не поняли, где мы находимся, на небе или на земле. Небо на земле – это православное понимание литургии. Небо само спускается на землю. И это означает, что вертикаль храма строится сверху вниз. Не снизу вверх, а сверху вниз. Как бы вот даже русский храм, он стоит, и вот на самом деле золотым своим куполом вот этот небесный свет, он именно стекает на землю дождем. Смотрите, эти вот закамары, которые позолоченные там. Это не огонек, который постепенно взбегает. Нет, особенно когда несколько рядов закамар, это водопад света. Водопад. Вот эта благодать стекает, и она растекается вокруг. По всей окружающей природе. Действительно, это удивительная особенность русских храмов, они удивительно вписаны в природу. Особенно если вот когда... Это редко, конечно, бывает. Но иногда вот в таком сельском храме, или который находится на отшибе в городе, вот летом, если постоять на крыльце, когда вот служба там идет, но слышно, если на крыльце стоишь, и вот, когда вот эти вот православные песнопения, как они звучат именно, как они созвучны поразительно русской природе. Так вот, храм строится сверху. Идеальным храмом в этой системе, вот из тех, что доступны нам, я думаю, что можно считать Троицкий храм в Троице Сергиева Лавре. Я полагаю, что практически все там бывали. И вот смотрите, купол – это символ божества, естественно. Символ неба, потому что. Если снаружи мы будем смотреть. Дальше идет барабан. Через барабан свет попадает в храм. Значит, барабан – это соединение мира людей и Бога. С помощью чего соединяется божество с миром людей? Православное богословие для этого есть свой термин. Божественная энергия. Нетварный божественный свет, нетварная божественная энергия. Значит, это свет. Нетварный божественный свет. Вот барабан – источник света. Дальше под барабаном начинаются в развитой, такой вот уже в развитой архитектуре, начинается ряд закамар. Опять же, в идеальном виде эти закамары должны быть килевидными. Это ужасный термин. Это действительно по принципу, у кого чего болит, тот о том и говорит. Потому что я не понимаю, как можно было, смотря на храм, представить себе, что это похоже на перевернутую лодку. И поэтому это вот киль лодки мы здесь видим, поэтому называем килевидным. Вот. На самом деле, это ангельские крылья. Вот на многих фресках, на иконах у херувимов ангелы, крылья сложены над головой, вот. И вот так вот сложенные крылья, они и дают эту самую шлемовидную форму или килевидную форму. Значит, закамары – это ангельский мир. Мир тварный, значит, барабан нетварный. Барабан – та нетварная жизнь, которая существует вне Бога. Потому что энергия – это действие Бога вне самого себя. Поскольку это действие Бога, она нетварна, но поскольку вне Бога, вот это уже в некотором смысле это не Бог. А вот ангельский мир – это мир уже тварный, но еще духовный, чисто духовный. Значит, закамары идут. Дальше начинается стена храма. Причем иногда эти закамары бывают перспективными. И если этих три пояса закамар, то тогда в конечном счете окажется 9 ангельских чинов по диаметру реопагит. В каждом по 3 ангельские чины получаются. Стена – это мир людей. Эта стена может делиться таким аркатурным поясом посередине, чуть-чуть выше середины. В Троицком соборе иногда это пояс колонок, полуколонок идет таких, как, скажем, по-моему, даже вот в Успенском соборе Кремля или в Успенском соборе Троицы Сергиева Лавры. А вот в Троицком соборе это идет резьба. Резьба, такой вот узор идет, вьется вокруг храма. Когда строился Троицкий храм, в Лавре, в это время был популярен стиль, а культура – это целостный феномен. Так вот, в литературе русской этого времени был популярен стиль, который назывался «плетение словес». Вот, скажем, Епифаний Премудрый, типичный его представитель. Вот он словечко в простоте не скажет. Вот он говорит, например, о том, вставляет житие Сергия Радонежского. И говорит о том, что медведь приходил к нему. И Сергий там хлеб свой делил с медведем. Нет, чтобы просто сказать, что там каждый человек приходил медведя. Нет, Епифаний, он же премудрый. Поэтому он говорит так. Еще к преподобному приходил зверь глаголевый, аркуда, сирич, медведь. Он по-гречески говорит, я же не просто так, я хоть и москаль, а гречески знаю. Вот. Поэтому, значит, Аркуда приходил к нему. Ну, а для особо неграмотных объясняет, что это медведь, понимаете. Вот. Вот такое вот хитрое такое плетение словес есть. Ну, а спрашивается, что за плетение словес может быть в храме, тем более в монастырском. Это молитва. Понимаете, как бы мысль человека – это такой сложный клубок. Сознание человека. Сознание человека – это сложный клубок мыслей, чувств. Но речь человека – это вытягивание во времени вот некой одной ниточки. И из этой ниточки уже плетение сознательного нового узора. Значит, вот плетение словес, плетение узоров – это и есть то, что происходит в храме. Значит, это позволяет сказать, что вот этот вот пояс резьбы – это символ молитвы. Эта молитва делит стену на две части. Верхняя часть, та, которая ближе к куполу, это то, что называется церковь торжествующая. Церковь людей. Но церковь торжествующая – это те праведники, которые уже окончили свой земной путь. И это церковь святых, уже, которая находится в обителях вечных. То, что ниже, это мы с вами. То, что на языке богословия называется церковь воинствующая. Наша война, духовная война против греха, против зла, она еще продолжается. Вот молитва соединяет нас с миром святых. Но интереснейшая деталь в Троицком соборе. Эта же резьба повторяется под самым куполом, на самой вершине барабана. Идет пояс такой же резьбы, но позолоченный. Значит, это тоже молитва. Вот та высота, на которую молитва может поставить человека. Выше ангелов. Честнейшую херувим и славнейшую без сравнения серафим. Вот идеал исихастки, идеал обожения. А мы с вами сейчас уже... Любой интеллигент знает, что время Сергия Радонежского – это время второго балканского влияния, время проникновения исихастских идей в русскую культуру и так далее. Вот как раз типичный пример. Идеал обожения, который выражается такими словами. Чем Бог является по своей природе, тем человек может стать по благодати. Значит, Господь, уделяя нам свою благодать, делает нас такими же, как Он сам. Но не по природе по своей, по природе мы остаемся людьми, а по благодатной насыщенности. Значит, это тавос, и по интуиции исихастов и православного богословия святой человек выше ангелов. Ангелы служат человеку. Вот, другое дело, что падший человек, конечно, ниже ангелов. Здесь сомнений нет. Но человек оправданный, освященный выше. Вот пример Божьей Матери, о которой церковь каждый день напоминает, что она честнейшая, без сравнения, херувима, славнейшая, без всякого сравнения, чем серафим. Теперь зайдем внутрь храма. Ну, кстати говоря, вот если говорить еще о внешней стороне, то вот в Троицком храме и в древнерусских храмах стоит обратить внимание на перспективные порталы. Ворота в храм, дверь в храм. И над ней идут вот как такие же закомары, вот такие шлемовидные тоже, как полуколонки такие. И эти полуколонны, они зачастую вдавлены одна в другую. Вот так вот одна идут, здесь дверь, и вот идет вот так вот ряд полуколонок, и вот так вот. Перспективный портал, то есть Кустовидов называется. Понятно, что опять это символ ангельских иерархий, ангельских сил. И символ постепенности тоже. Вот в храм надо не просто вбегать, запыхаясь, а в храм надо входить. И это вхождение, это само по себе есть литургический процесс. Не случайно, между прочим, есть молитва христианина, идущего в храм. Но в Ветхом Завете были так называемые псалмы восхождения. Иудей, поднимаясь в храм Иерусалимский, на каждой ступени, множество ступеней вело к нему, на каждой ступени лестницы должен был читать определенный псалом, псалмы восхождения. Вот даже это понятно, потому что когда Господь явился Моисею, в виде купины неопалимой, накануне исхода из Египта, то Господь сказал ему: «Моисей, с первым делом, сними сапоги твои, ибо земля, на которой ты стоишь, земля святая». Кстати говоря, именно основываясь на этом месте, мусульмане босыми входят в мечети. Вот. Но православие это понимается не как буквально, что обувь надо снять, а речь идет о духовном разутии. Вот некоторую пыль, которая прилипла к нашим ногам и к нашей душе, вот ее надо было бы отложить на пороге храма, всякое мини-житейское отложи попечение. И поэтому совершенно понятно, что человек должен подготовиться, когда он входит в храм. Вот сейчас в Москве это делать легко. Потому что пока ты полтора часа от своего дома добираешься до храма, Да, ты не только псалмы восхождения, всю псалтирь успеешь вычитать. Вот. А вот, например, когда я помню, вот, жил в семинарии, это была проблема. Потому что от спальни до храма ровно 20 секунд. Понимаете? Вот, особенно молодыми ногами. И, в общем-то, получается, что ты сначала вбегаешь в храм, а потом уже открываешь глаза и начинаешь просыпаться потихонечку. Вот. И полслужбы пройдет, прежде чем ты наконец поймешь, что ты действительно в храме, и начнешь как-то об этом, соответственно, думать. Так вот, есть молитва христианина, входящего в храм, и вот эти перспективные порталы, они об этом напоминают. Дальше. Сам этот символ иерархии, он ведь очень сложен, потому что вот то, что называется ангельской иерархией, это иерархия, если хотите, трансмиссии, система трансмиссии. Это передача вот этого нетварного божественного света как каскадом таким, со ступени на ступень. И каждая нижняя ступень, она вмещает в себя света меньше, чем более высокая, но через себя она дает проходить ровно столько света, сколько может вместить более низкое. Как постепенно гасится нестерпимый нетварный свет, гасится для того, чтобы более низшая ступень могла выжить и не сгореть в этом свету. И вот теперь представьте себе, что такое дверь в храм. Это типичная такая проблема диалектическая. Проблема границы. У Гегеля она довольно подробно разрабатывается. Дело в том, что вот дверь в этот зал есть, и спрашивается, эта дверь принадлежит к пространству зала или к пространству коридора? Это часть зала или часть коридора? И то, и другое. Вот также и дверь в храм. Это грань. Грань двух миров. Священного, храмового пространства и пространства мирского. Вот раз это грань, каждая грань, это не просто все-таки для такого символического восприятия мира, а православие это символическое, знаковое восприятие мира. Значит, это грань, которая должна оставить след в моей душе. Переступая ее, что-то, какая-то межа в моей собственной душе должна сдвинуться. Вот. И туда, и обратно, между прочим. Не случайно внутри храма, уже внутри храма, в притворе в русских храмах пишется ангел, который имеет зачастую достаточно грозный вид. А на западной стене храма пишется страшный суд. В системе росписи внутри храма, западная стена храма, страшный суд. Спрашивается, когда может человек увидеть фреску страшного суда? Ответ только в одном случае, когда он выходит из храма. Когда он входит в храм, это за его спиной. Когда он стоит в храме, это за его спиной. А вот когда он выходит, он это видит. Значит, это некое последнее напоминание. Что то, что ты пережил здесь, что ты понял, принял, слышал здесь, не забудь, когда ты будешь жить в миру. Так что сам по себе храм, это, конечно, проповедь. Вот у Солженицына есть такая небольшая миниатюра, в которой он совершенно небольшая зарисовка, простите, я своими словами ее передам, где он говорит о том, что вот в Центральной Руси храмы стоят так, чтобы с одной колокольни можно было увидеть три колокольни в соседних деревнях. Вот. А это означает, что практически вот в Центральной Руси не было такого места, где не был бы слышен колокольный звон. Особенно в обжитых человеческих местах. Там, какие-нибудь там пустоши, там, дебри, это другое, но там, где живет человек, там колокольный звон слышен всегда. И дальше Солженицын говорит. Вот понимаете, ведь звонили к каждой службе, звонили посредине дня, часы отбивали. Там же не было радио Останкино, по которому передаются сигналы точного времени. Значит, на колокольне били. Третий час, шестой, там, девятый. Так когда человек, он крестьянин, ему работать надо. Он в храме-то не очень может быть. Там хорошо, он 2-3 службы в неделю будет, там, а остальное время ему работать надо, семью кормить. Это, конечно, в поле. Так вот, он в поле-то скорчился весь, что-то там ковыряется, слышит звон. И, естественно, он встает, смотрит в сторону там, храма, осеняет себя крестным знаменем, там, молитвку прочитал, там, «Господи, благослови». Ну и назад в грядку уткнулся. И Солженицын говорит, вот этот колокольный звон, он не давал человеку окончательно опуститься на колени. Потому что он требовал хотя бы иногда выпрямляться и смотреть в небо. А это очень глубокая интуиция, потому что греческое слово «антропос» означает «смотрящий вверх». И, очевидно, калька с него русское слово «человек», чело, обращенное к вечности.
в отличие от латинского слова «гому». Это от «гумус» – «земля». То есть по латине «гомо» – «гуманизм» – это туземец буквально. Тот, кто из земли произошел и живет на земле. А в православном восприятии, греко-славянском, человек – это обитатель неба. Он антропос, он смотрящий вверх. И вот это как бы любимая тема для размышлений греческих святых отцов. Теперь надо бы поговорить о строении храма внутри. Вертикаль внутренняя. Это иконостас. Знаете что? Давайте это перенесем на следующий раз. Потому что я думаю, что те, кто ходили на наши прошлые встречи, они уже знают, что меньше 3 часов мы обычно здесь не сидим. Но для тех, кто пришел впервые, это может оказаться неприятным сюрпризом. Вот. Поэтому, чтобы они как бы знали, на что идут в следующий раз. Вот. То есть ничего страшного. Любой человек, конечно же, может уйти в любое время, когда ему нужно. Вот. Но действительно, обычно как бы, вот, 2,5 часа это вот такой минимум, что мы находимся в этом зале. Вот. Так что давайте тогда, раз у нас будет разговор об иконе в следующий раз, в следующую пятницу. Вот, значит, начнем тогда мы его с иконостаса. Нет, все-таки, по-моему, в пятницу. А? Ну да, то есть вот там на двери висит исправленное. Исправленному придется верить. То есть есть какие-то проблемы с залом, четверг занят просто. Правда ли, что сейчас уже готовится к выпуску ваша книга «Занимательное богословие»? Нет. Пока у меня так не стоит никак в плане выпуска таких книг. Вот интересный вопрос. Говорят, что ваша книга «Все равно как верить», давно уже ставшая раритетом, готовится к переизданию в политиздательской серии «Личность, мораль, воспитание». Я опять я вот не слышал таких вещей. Как вы относитесь к толковой Библии издания Лопухина? Согласны ли вы со всеми толкованиями на Библию, которые там даются, очевидно? Нет, это книга чрезвычайно полезна, ее, конечно, необходимо иметь под рукой человеку, который вчитывается в Священное Писание. Но, во-первых, конечно, надо иметь в виду, что там много, большая часть археологического, исторического материала устарела. Вот. И как бы сейчас многие вещи можно было проиллюстрировать даже более сильно, чем это было возможно по состоянию библейской археологии в начале 20 века. Во-вторых, далеко не все, то есть я, скажем, знаю у святых отцов древности ряд гораздо более глубоких толкований, чем те, что даны в Лопухинской Библии. В-третьих, иногда там все-таки встречаются толкования чрезвычайно примитивные. Вот. Я не могу сказать, что вот прямо ошибочными, не помню таких, но есть очень примитивные толкования. Дальше. В этой толковой Библии говорится, что одни же и часи второго пришествия Христа никто не знает ни ангелом, ни сыном человеческим, только Отец. Сказано, что Сын, как одно из лиц Святой Троицы, знает, но ему не велено было говорить об этом, да и не полезно нам знать этот час. Гладков там же пишет, почему там же это, толковое Евангелие у Гладкова, что день и час второго пришествия страшного суда еще не назначен Отцом, на что автор толкования говорит, что все было Богом предназначено в начале. Ваше мнение на этот счет? Нет, конечно же, Отец знает сроки, которые Он отмерил миру. Он отмерил или мы отмерили. Об этом подробнее потом, может быть, поговорим. Сын, несомненно, также это знает, потому что Христос говорит, что никто не знает Сына, кроме Отца, и Отца не знает никто, кроме Сына. Спрашивается, что более сложно, знать Бога, знать Отца или знать хронологическую дату? Конечно же, тот, кто знает Отца, а потом апостолы несколько раз мы видим, говорят, Господи, Ты все знаешь. Господь знает все. Он знает и это в том числе, как Бог. Но Христос двуприроден. У Него есть божественная природа, есть человеческая природа. И вот человеческая природа, она у Христа обожена. То есть, сама человеческая природа, человеческая душа Христа пронизана благодатью Божией и пронизана благодатным знанием и благодатной силой чудотворной. Через его божественную личность, от его же божественной природы исходящей.
Но благодать во Христе действует по в человеческой природе Христа, действует по сознательному решению божественной личности Сына, божественной личности Христа. И поэтому бывают моменты, когда как бы, эта благодать самоумаляется, она как бы отходит от, может быть, от души, от ума человеческого Иисуса, если это по каким-то соображениям, скажем, миссионерским, педагогическим, не нужно. Вот чтобы прекратить расспросы апостолов, потому что им, конечно, страшно любопытно узнать, когда будет конец света, вот, то Христос, как бы Господь решает, что лучше в таком случае не дать этого ответа. Но прямо лгать нехорошо, что Сын не знает. И поэтому как бы, здесь дается место для действия человеческой природы, которая не получает благодатные подсказки, и поэтому говорит от себя. И как Сын Марии, Иисус своим человеческим умом говорит, не знаю, Сын человеческий этого не знает. Страшно интересно, есть толкование на это место у иеговистов. Вот, иеговисты и ряд других таких сект, которые очень любят предсказывать конец света, а иеговисты просто профессионалы в этом области, они раз 10 уже предсказывали конец света за последние 100 лет. Так вот, когда им христиане указывают, ну слушайте, как вы дерзаете, говорить, что будет конец света, они, скажем, четко говорят, что в октябре 2014 года будет конец света. И говорят, ну как, ну слушайте, в Евангелии сказано, что ни дня, ни часа не знает даже Сын человеческий. А это правильно. Так мы же день и час не указываем. Мы указываем месяц и год. Считаю ли я удачной архитектуру храма Георгия Победоносца на Поклонной горе? Вы знаете, я до сих пор там не был внутри и даже близко к нему не подходил. Как бы проезжая мимо, издалека смотря, все это смотрится вроде неплохо. Но подробности не знаю. Действительно, надо вблизи присмотреться. Я знаю, что многим людям не нравится православным. До грехопадения было только Адам и Ева, или уже успела развиться небольшая безгрешная цивилизация? Какова была ее культура? Нет, вы знаете, как раз я думаю, что нет никаких оснований считать, что культура была тогда. Напротив, Библия ясно показывает, что первые плоды культуры и первые цивилизации складываются за пределами Эдема. Каин, основоположник, первый изобретатель ремесел. Адаму и Еве, очевидно, просто не было нужды в создании культуры, потому что культура – это некоторый суррогат. Это очки, через которые смотрит человек, у которого плохое зрение. Если человек может от сердца к сердцу говорить с человеком, ему не нужны изысканные стихи. Если человек может вот непосредственно из своего окна видеть красоту природы, то пейзажи даже Айвазовского не очень необходимы в его квартире. В Апокалипсисе говорится, что в небесном Иерусалиме храма не будет. Храм там не нужен, потому что Бог будет всяческое во всем, и непосредственное общение с Ним будет возможно. Поэтому я полагаю, что до греха человек мог непосредственно и близко, интимно общаться и с природой, и с человеком другим, Адам и Ева, и с Богом. И поэтому там просто не было той пустоты, в которой могла бы родиться культура. Потому что культура рождается в пустоте, в зазоре. Когда разъединяется, отпадает культура вследствие отчуждения, скажу языком Маркса. Там, где человек впадает в состояние отчуждения от самого себя, от общества, от других людей, от Бога, от природы, там рождается необходимость во вторичной реальности. Культура – это вторичная реальность, удвоенный мир, мир образов, мир символов и знаков. Там, где можно лицом к лицу говорить, там зеркала, отображения просто не нужны. Но пока мы в такое состояние еще не дозрели, естественно, культура нам необходима. Христианская культура, конечно. Что такое хула на Духа Святаго и в чем она проявляется? Я думаю, что хула на Духа Святаго – это убежденность человека в том, что Святой Дух у него уже есть. Вот, когда, потому что Дух Святой – это та сила, которую Господь освящает нас. Чтобы этот дар принять, необходимо знать, что этот дар мне необходим, что это благодать, благой дар. А если я считаю, что я и так уже свят, что я вообще сам Бог, потому что я вчера там Блаватскую почитал, она мне по секрету сказала, что вы боги, оказывается. Вот. И мне нужно только немножко помедитировать и как бы раздуть искорку божества во мне. Вот это как раз и будет хула на Духа Святаго. Чем она страшна? Да тем, что человек замыкается в самом себе. И к диалогу с Богом, с живым Богом, он уже не способен. Он считает ненужным интеллектуально, он не чувствует в этом
сердечные, экзистенциальные потребности. Вот. И в таком случае действительно это уже оказывается тот грех, который не может быть прощен, потому что человек замыкает себя, он никакую благодатную помощь не принимает. Понимаете, дело не в том, что Дух Святой обидчивее остальных лиц Святой Троицы. Что вот Сын прощает, если его ругают, а Дух Святой не прощает. Не в этом дело, а в том, что Духом Святым в Библии называется, в частности, и благодатное действие Бога в человеке. Если человек говорит, мне это не надо, ну хорошо, тогда и не приходит. Бывших атеистов опугивают православие, так как религия создана евреями. Иисус Христос тоже еврей. Поэтому многие сейчас обратили свой взор к язычеству, считают, что оно более естественно для русских. Так ли это? Во-первых, я думаю, что тогда, когда язычество было на нашей земле, вряд ли можно было говорить о русском народе. Здесь обитали некоторые племена, тогда называйте себя древлянами, полянами. Тогда русский народ создан православием. Все эти племена собраны воедино, им дан единый язык, единая вера. Это действие православной церкви. Смешно и наивно думать, что мы православные умные, а все остальные дураки. Я таких людей не встречал, в смысле, которые бы так считали, что мы умнее, а остальные глупее. Православие – твердая пища для многих и многих. Не лучше ли поначалу обращать людей к Богу, а не конкретной конфессии? Так я вновь говорю, что дело в том, что православие – это не богословие. Богословие действительно удобнее строить именно по такому принципу. Давайте я вам сначала расскажу, что материализм не вполне прав, что есть некое духовное измерение. Потом я расскажу, что у этого духовного измерения есть некие конкретные имена, это вот некое божество. Потом я расскажу, что, скорее всего, это Бог один, это Бог есть личность, это Бог есть Творец. Таким образом, я подведу вас к монотеистической религии, потом к исламу, скажем. Потом я вам расскажу, что, оказывается, вот у этого Бога были особые пророки, особые книги. Я укажу, обращу ваше внимание на Ветхий Завет, потом расскажу о Новом Завете, а потом расскажу, что вы знаете, а вот интереснее всего и глубже всего тайна Троицы, она интереснее всего объясняется именно в православии. В принципе, я это могу сделать. Мне 3 часов мне для этого хватит, чтобы так вот провести такое время. Да, но дело в том, что православие – это жизнь. Вот. Если идти тем путем, которым вы говорите, в таком случае без вот, получения сложного богословского и философского образования как бы духовная жизнь для людей будет невозможна. На самом деле Бог обретается не в учебниках, не в текстах богословских книг, он обретается в опыте диалога, когда живое «ты» заступает на место холодного «он» или «оно». Вот. И поэтому Христос как раз он требует наших сердец. Вот сердечное обращение, духовного опыта. Поэтому надо обращаться именно к Христу, а Христос призывает христиан быть едиными, и он дает нам некое таинство, которое вот оказывается этим таинством единства, Евхаристия. Вот. Так что я думаю, что невозможно, знаете, но это все равно, что говорить, давайте, знаете, так, будем учить сначала просто лингвистику выучим, а потом конкретный язык. Вот некие общие правила языка сначала выучим, а потом конкретно начнем русский язык учить. Так не получится. Сначала конкретный язык освой, потом ты в нем можешь заметить законы, которые есть и в других языках. Так же и с религией. Моему племяннику 12 лет, а он весьма скептично относится к моим отношениям с православной церковью. Что сделать, чтобы он стал религиозным гением? Поздно. 12 лет поздно. 12 лет – это страшный возраст. Вот, до 16 лет с ним бесполезно беседовать на эти темы. То есть дети, они хороши, пока они маленькие. Потом они становятся похотливыми сволочами. А затем они понимают, что вот есть еще сердце, помимо того, что ниже. Вот есть еще сердце, лет 16 в них начинает просыпаться душа. Начинает. И вот дальше как раз, вот, по моим наблюдениям, дальше начинает как раз странный феномен происходить. Вот, по опыту работы со школьниками. В младших классах девчонки очень активны. Они очень отзывчивы, с ними очень интересно беседовать. Мальчики там где-то в сторонке сидят. В средней школе исчезают все, с ними бесполезно беседовать. Где-то как раз вот, после 12 лет. И так лет до 15-16. В 16 пробуждаются мальчики. Не все, но некоторые. Девочки молчат, опять же. У меня такое ощущение, что пока девочка не родит, она не человек. В смысле религиозный. Вот. То есть вот девочка, она может прийти в церковь или потому, что она любит мальчика верующего, или потому, что она издалека любит батюшку. Так платонически она влюблена в священника. Особенно, если это монах. Это, вот. Они это чувствуют мгновенно. Вот. Вот. Наконец, это может быть просто жертва несчастной любви. И поэтому перед ней был выбор или пойти помолиться, или таблетку выпить. Вот. Но, и это понятно почему. Потому что мальчик, он мыслит более абстрактно. Женский, он более конкретный. Вот мальчик мыслит более абстрактно, и поэтому он может вообще думать о смысле жизни, какие-то философские категории. И кроме того, мужское начало, оно более волевое, более активное, конечно. Вот, и поэтому он может так вот продраться сквозь все, он может каким-то умом своим продраться и прийти к вере, выстрадать ее достаточно рано. Вот. А у девочки, у нее какой-то вот такой, она какой-то сердечный, жизненный багаж должна накопить. И тогда, когда вот уже вот ее душа будет достаточно богата, когда вот ее жизненное призвание, а жизненное призвание женщины, конечно же, это рождение детей. Вот когда вот это особенно будет исполнено, когда она пройдет и через опыт страдания, и через опыт радости, когда она прикоснется с чудом. А рождение ребенка – это чудо. И мне кажется, любая мать это понимает, что вот не было этой жизни, а сейчас она есть. Вот этот опыт живого касания с чудом, вот он, мне кажется, ну, невероятно меняет женщину. И действительно после этого, даже если она сама себе не признается еще в этом, она становится религиозной. Знаете, вот ее сердце уже религиозно, а разум может еще на 20 лет от этого отстать. Разум, она еще 20 лет может быть атеисткой. А на самом деле она уже давным-давно христианка. С тех пор, как она родила первенца своего. Вот, ну, я не знаю, может быть, у меня такие российские суждения там и так далее. Но пока вот. Спрашивают, в чем конкретно опыт эпохи, опыт народа? Какой такой духовный опыт мы сейчас переживаем, когда мы как этнос выбираем и вырождаемся? И, может быть, пора нас начать учить основной религиозной практике, молитве искренней и сердечной. Ваша догматика уже навязла в зубах и не имеет отклика в сердце. Ну, как бы я буду считать, что наши встречи как раз были удачны, именно вот в случае, если буду получать больше таких записок. Если человек готов молиться, сейчас время Великого Поста. Можно спокойно выйти из нашего храма и пойти на службу. Это будет лучший выход. Спрашивают, я хожу в храм вечером в воскресенье. Получается, что я не бываю на литургии. Это неправильно? Да, конечно, литургию нельзя выключать из своей жизни. На литургии надо быть, и надо причащаться, надо участвовать. Если не можете в воскресенье с утра, я понимаю, может быть такие ситуации, ну, есть множество храмов в Москве и монастырей, в которых службы бывают и на буднях, в которых просто ежедневные службы. И каждый день совершается литургия, ну, кроме дней Великого Поста. Признают ли православная церковь таинство, совершаемое в католических храмах? В частности, происходит ли действительно превращение хлеба и вина в истинное тело кровь Христова в католическом храме с точки зрения православной церкви? Я думаю, что это вопрос, на который, как мне представляется, однозначного ответа дать нельзя. И в православном богословии, и в трудах святых отцов православной церкви, и в канонических решениях соборов православных можно найти и ту, и другую позицию. И позицию то есть в любом случае будет предостережение и говорит о том, что не стоит соучаствовать православному в католических таинствах. Но вопрос о том, есть ли там действие благодати или нет, мне кажется, что однозначно давать ответа все-таки нельзя. С точки зрения и чисто богословской и с точки зрения даже чисто и пастырской. Может быть и то, и другое. Но я напомню, скажем, что, например, у святителя Николая Кавасилы, последнего великого византийского богослова в XIV веке, вот с его точки зрения все-таки католическая месса была благодатна. Вот его размышления о божественной литургии в качестве примеров апеллируют к латинской мессе. Позиция святого Игнатия Брянчанинова в XIX веке была резко отрицательной. Он полагал, что католические подвижники находятся в состоянии духовного заблуждения, духовной прелести. Вот, так что реально на уровне канонического права, соборных решений, совместного причастия у православных католиков сейчас нет и быть не может. Вот, но, конечно, с другой стороны, дух дышит где хочет. И сказать, вот я не могу на себя взять ответственность, сказать, что все, там ничего нет. Я могу сказать, что каждый раз, когда я бываю, скажем, в католических странах, я хожу на католические мессы и пробую понять эту атмосферу, понять эту традицию, эту культуру. И каждый раз я выхожу из этих храмов, скажем так, более разочарованный, нежели вхожу в них. Вот, то есть, конечно, я понимаю, что может просто вот привычка, чисто такая этническая, культурная привычка. Но мне холодно в католических храмах. Вот. И вот я еще как бы не могу окончательно вынести приговор. Это холод просто чужбины. Или это холод мистический. Что там действительно пустые алтари. Вы говорите, что священников не хватает. Один наш знакомый служит алтарником много лет, достойный человек, хочет быть священником, а его никак не посвящают. Какие могут быть причины? Я не знаю, потому что для того, чтобы посвятиться священный сан, для этого нужно как минимум иметь рекомендацию духовника. Вот. И если духовный отец, скажем... То есть в Москве сегодня такая ситуация, что если духовный отец рекомендует некому молодого человека к рукоположению, то препятствий нет. То есть патриарх как раз все время требует от священников, рекомендуйте, давайте людей. Конечно, это необходимо. Но надо знать реальную эту ситуацию. Из Священного Писания известно, что первые христиане проповедовали в иудейских синагогах. Были ли синагоги частично превращены в храмы? В смысле, как здание синагог, что потом в храмы? Я думаю, что нет. Потому что, видите ли, это ведь Римская империя. А Римская империя – это правовое государство. И в те времена, когда оно было языческим, и в те времена, когда оно стало христианским. Даже еще более правовым оно стало. Так вот, для того, чтобы синагогу превратить в храм, для этого необходим был декрет о национализации еврейского имущества. Но никаких таких декретов византийская история и западная римская история не знает. Вот, и поэтому синагог, превращенный в храм, ну, я просто не знаю. Языческие святилища, да, такие, соответственно, там язычество объявлялось вне закона. При императоре Феодосии язычество было объявлено вне закона, и имущество языческих конгрегаций священнических, жреческих, оно, соответственно, передавалось в государственное владение, а затем передавалось в ряде случаев в церкви. Но иудаизм никогда не объявлялся в христианских странах вне закона. Иудаизм всегда был разрешенной религией. И поэтому о конфискациях синагог речи просто не могло быть. Оказала ли архитектура древнего Иерусалимского храма влияние на христианскую архитектуру? Конечно, оказала. В частности, вот само это деление, членение храма, притвор, скажем, двор язычников, двор верных, святая, святая, святых, это вошло в христианскую архитектуру. Завеса, которая отделяла святая, святых от остального алтаря, это как раз иконостас православного храма, жертвенник там и так далее. То есть, конечно, многое вошло. Законопослушный человек никак не может назвать ни одного священнослужителя отцом, так как сказано, никого не называй отцом твоим, ибо один у вас отец на небесах. Все человеческие оправдания не в счет. Вы знаете, ну в таком случае я бы рекомендовал и своего родного отца также называть по имени отчеству. А что касается человеческих оправданий, то, наверное, можно вспомнить слова апостола Иоанна и апостола Павла. Отец сам своим ученикам обращается дети. Встречное обращение, наверное, было соответствующим. Апостол Павел пишет, много у вас наставников, мало отцов. В другом месте, я родил вас благовествованием во Христе Иисусе. А в целом слово обращение отец в церковной среде, это обращение этикетное, в том смысле, что это не каноническая норма, не требование дисциплины церковной, а это просто знак некоторой такой семейственности, так скажем, некоторой просто близости. Почему наша официальная церковь никак не приспосабливается к современным людям? Официальная церковь предлагает современным людям приспосабливаться к себе. Мне кажется, что это более разумный путь. Почему наша официальная церковь никак не приспосабливается к современным людям? Официальная церковь предлагает современным людям приспосабливаться к себе. Мне кажется, что это более разумный путь. Ведь менталитет у них совсем другой. Ну, правильно, церковь всегда и говорит, что есть ветхое, падшее, естественно. Потому что значит менталитет у людей совсем другой. Ну, назовите мне хотя бы один грех современных людей, который не был бы известен 100 лет или 1000 лет назад. Ведь христианство – это религия покаяния. Конечно, мы можем сказать, что мы можем каяться как-то по-особому. Вот есть какое-то специфическое покаяние 20 века? Или специфическое русское покаяние? Есть или нет? Может быть. Только в одном случае. Если есть какие-то специфические русские грехи и специфические грехи для 20 века. Я национальных грехов не знаю, но есть такое выражение «греческая любовь». Вот. Но оно определяет, опять же, некоторый феномен, который является интернациональным и интерконфессиональным. Просто он был воспет впервые в греческой классической литературе. Вот, поэтому так и называется. Вот. А вот русских грехов, грехов 20-го столетия, я не знаю. То есть, может быть, масштаб беззакония, может быть, какой-то другой масштаб. Вот. Но в конце концов, посмотрите замечательный сериал «Петербургские тайны». Вот. И вы увидите, что грехов было явно никак не меньше. Да, так вот. Можно ли жертвовать настоящим ради прошлого? Вот этого как раз делать совершенно не стоит. Церковь не призывает жертвовать настоящим ради прошлого. Мы говорим, что можно жертвовать ради вечности, ради будущего, да. А к прошлому можно обращаться за поиском тех путей, которые люди уже проторили к этой вечности. Ведь история началась не с нас. Не мы первые задумались о Боге, не мы первые задумались о душе. Так, может быть, не выдумывать велосипед, а изучить опыт людей, которые преуспели на этом пути. Неужели вы всерьез считаете, что человек приходит в храм к священнику? Конечно, лучше, если он придет на общение с Богом, несомненно. Но общение со священником – это далеко не последняя вещь. И сплошь рядом каждый из вас знает случай по себе самому, что из-за священника человек может не пойти в храм. Он говорит, ну, с этим священником я как-то не чувствую в нем отклика, я в этот храм ходить не буду. Бывает наоборот, что вот готов через полстраны, через полмира ехать именно к этому священнику, как в Оптину пустынь ездить. Я помню, однажды в Бухаресте беседовал еще в советское время с одним интеллигентом, и он мне сказал одну фразу, которая меня поразила. Но чтобы она была понятна, надо пояснить, какая была система там. А румынская церковная система, она весьма специфична. В ней есть много доброго, а есть некоторые вещи более чем странные. Итак, все приходы в стране делятся на две категории. Приходы категории А, приходы категории Б. Это официально. Категория Б – это сельские приходы. По уставу на них могут служить священники с семинарским образованием. Категория А – это городские приходы. На них могут служить священники только после духовной академии с высшим богословским образованием. Ну, потому что считается, что более сложная публика – это паства. Но Бухарест – это суперлига, столица. Поэтому там могут служить только доктора богословия. А теперь дело в том, что святой Феофан Затворник в прошлом веке замечательно сказал. «Всякая наука, – говорит он, в скобках замечает же, в том числе богословская, – есть холодило». Она охлаждает сердце. Вот. И в богословии человек приучается так, между делом. Там. То есть он Евангелие читает не для души своей, не для совести, а так, посмотреть значение какого-нибудь термина, там, понимаете, там, уточнить что-то, там, диссертацию написать. Вот, и прочее. Вот. Митрополит Вениамин Фетчин был в эмиграции, замечательный такой владыка. Когда он был профессором в Петербургской духовной академии, он однажды заметил, вот, у него дневники были опубликованы потом. Он говорит, интересно, когда я начал читать лекции по Новому Завету, то мое отношение к Евангелию стало совершенно другим. Времени, конечно, было очень мало, и я иногда решил, как монах я должен был каждый вечер прочитывать по главе из Нового Завета, из Евангелия. И я решил, я не просто вот по главе буду читать, не по порядку, а буду читать ту главу, о которой мне завтра читать лекцию, как бы совмещу. Говорит, совершенно исчезло ощущение Евангелия. Ощущение благоговения перед Словом Божьим исчезло. Я взглядом учителя начал читать. Так вот, надо будет на этом акцент сделать, так вот это вот слово надо будет пояснить, вот этот образ и так далее. Только когда потом я этому ужаснулся и бросил, Евангелие снова для меня ожило. Вот представьте себе целый город, в котором 300 приходов, и на каждом по доктору богословия сидит. Пустыня. Так вот, этот интеллигент мне заявляет, как с ним беседом выясняется, он православный человек, христианин, то есть все-таки редкость, как-никак в советское время. Вот. Я говорю, ну может где-то в храме с вами встретиться? Говорит, нет, я в храм не хожу. Я говорю, а почему? Сами подумайте, как я в храм пойду, там же поп сидит. Вот. А дело в том, что в Румынии, в отличие тоже там такая ситуация, там именно как рабочее место это. То есть вот в храме нет службы, тем не менее, в 8 утра храм открывается, и священник у дверей сидит до 6 вечера. И как бы ждет, если кому-то там молебен надо отслужить, там, не знаю, там крестить, какую-то требу совершить, он тут же. Вот он просто сидит у входа, и все. Вот. То есть, с одной стороны, это, конечно, хорошо, как бы вот священник доступен, можно подойти побеседовать. Но в то же время бывает ситуация. Вот я могу пойти в храм, потому что там поп сидит. Потому что иначе человек действительно хочет просто к Богу прийти именно, вот, без солдата, без лишних глаз и так далее. Вот во Франции я как раз недавно видел замечательную книгу. Надеюсь, что она замечательная, потому что я не читал, просто видел, вот в магазине стоит обложка. «Церковь, двоеточие. Препятствие и путь к Богу». То есть церковь и препятствие на пути к Богу, и путь к Богу. Нет. От этого никуда не денешься. Злейшие враги христианства – сами христиане. Это во все века так было. Как иерархичность, наша иерархичность – это в мистическом молитвенном плане. Нонсенс. Но молитвенный план и мистический – это не одно и то же. Мистика есть индивидуальная, частная. И в православной церкви существует большое число людей, чрезвычайно высоких в своей духовной жизни, чрезвычайно почитаемых, которые не занимают никакого иерархического положения. Например, величайший православный богослов всех времен и народов – преподобный Максим Исповедник. Он не был даже диаконом, был просто монахом. Вот. Можно вспомнить любимый петербургский святой. Кто? Блаженная Ксения. Она что, игуменья, что ли? Епископша? Кто она? Вот. Так что, конечно, Дух дышит где хочет. Но мистика есть не просто частная личная молитва. Есть еще общецерковная мистика. Есть такое действие Духа Божия, которое созидает церковь. Не просто освящает сердце каждого отдельного человека, а созидает церковь, как единое тело Христа. И вот в этом служении уже дары даются различные. Эти дары функциональны. Ну, я думаю, просто, если человек это интересует, может быть, то, что апостол Павел на эту тему пишет. Вот, и многое станет ясно. Кстати, как не хотели, но протестанты уйти от этой иерархичности, они все равно к ней пришли, к ней вернулись. Все равно у них там и пасторы, и епископы рукополагаемые по-своему и так далее. Почему иконостас разделяет храм, доходит до потолка? Давайте это в следующий раз. Что символически означает купол? Купол есть духовное небо. Символ божества. Адам и Ева за годы после изгнания из Эдема покаялись в соделанном грехе. Отчего же было не вернуть их в первоначальное состояние блаженства? Вот эта тема, на которой мы не сможем говорить вот в ходе нашего нынешнего цикла, может быть, осенью мы займемся таким более вот, библейским и более глубоким богословием. Вкратце я замечу, что дело в православном понимании, дело не в том, как Бог относится к нам. Вот Адам согрешил, а Бог прогневался. А дело в том, что грех – это событие, которое происходит в душе человека. И это событие так просто не изглаживается. Адам разорвал не просто какой-то договор, связывающий с Богом. Грех Адама создал другую вселенную. Вот в Евангелии от Иоанна, нет, у Матфея, простите, Христос говорит так, что вот в дни перед вторым пришествием, в дни Антихриста, он говорит, будет такая скорбь, какой не было от сложения мира. Так вот это место в русском переводе, оно не вполне корректно передает греческий смысл. То, что по-русски называется сложение, составление, создание мира, в греческом выражается словом катабуле, ниспадение мира. Так вот, понимаете, вот есть в православном ощущении, есть серьезнейшая грань, катастрофическая грань между миром, каким задумал и создал его Бог, и миром, какой мы сделали, таким худшим применением нашей свободы. И вот этот мир нельзя было просто вот таким внешним повелением вновь вернуть в то состояние. Здесь необходим был вот тот подвиг и тот путь Боговоплощения, который описывается в Евангелии. Но как и почему это было? Вот на одной из последних лекций, там, где у нас будет разговор о Христе, вот там мы об этом будем говорить. То есть изменить надо было человека и все мироздание, а не просто изменить отношение Бога к людям. Икона «Позднее явление». Как рассматривается в связи с этим икона Божьей Матери Владимирской, которую писал апостол Лука? Или термин икона дан задним числом? Нет, Владимирская икона, несомненно, это икона. Вот. Икона, происходящая все-таки из XII века, отнюдь не из I. Вот. И, конечно, есть благочестивые предания о том, что это икона, написанная апостолом. Вот несколько десятков таких икон есть. Но это именно предание, которое, как бы, естественно, для благочестивого церковного сердца, но которое, с точки зрения церковной науки, конечно, никак оправдано быть не может. Можно сказать, что, может быть, хорошо, можно представить себе, что, ну, скажем, прототип, скажем, такого вот видения Божьей Матери, он восходит к апостольским временам, к апостолу Луке. Но любой физик, любой искусствовед скажет вам, что это икона XII века. То есть научная датировка совершенно очевидна. Вот. Кроме того, надо заметить, что если бы вот такие иконы они существовали, и было бы всегда действительно в древности, и было бы известно, что это апостольские иконы, в таком случае не было бы возможно возникновение иконоборческой ереси. Ну, представьте себе, эта икона есть, а преподобный Иоанн Дамаскин в своих речах в защиту икон не ссылается. Какое там было бы возможно? Сказал бы просто, вы что, ребята, обалдели в конец? Сходите, вон, в таком храме икона описана апостолом Лукой. И все. На этом бы все кончилось. Вот. Но, увы, вот, как бы, византийская традиция первых 8 веков таких икон не знает. Вот. Есть, за этим стоит другое. Это не надо осуждать, не надо считать это примитивизмом. Это предание правдиво. Но, понимаете, у церковных преданий есть своя другая правота. Это не правота истории, не правота хронологии. Это правота религиозного чувства. И вот, неважно, например, я поясню, неважно, был апостол Андрей на Валааме или нет. Вот есть предание, что он там по пути от варяг в греки прошел. От греков в варяги, точнее говоря. И в Киеве был, и пошел дальше, и на Валааме с удовольствием показывает крест, который установлен был якобы апостолом Андреем еще в первом веке. Понимаете, ну, предание позднее. Не раньше 13 века оно вообще возникает. Вот, естественно, никаких там византийских памятников на эту тему нет и так далее. Вот. Более ранние предания говорят, что действительно апостол Павел был, апостол Андрей был в этих краях, он был в Скифии. Да, но Скифии тогда называлось то, что сейчас называется вот, нижнее течение Дуная. Дело в том, что апостолы, по сути, не выходили за рамки Римской империи. И как раз святые отцы об этом подробно в ту эпоху говорили. Почему? Потому что труд апостолов – это путь конкретный, созидательный. Идти к варварам, которые еще совершенно не готовы принять Евангелие, это значит бросать, помните, как бисер перед свиньями. Вот. Если есть здесь народы и люди, которые готовы уже сейчас услышать Евангелие, надо к ним идти. Вот. А получается так, что апостол Андрей сюда дошел, зачем, непонятно. На 1000 лет его подвиг оказался бесплодным. 1000 лет потом опять здесь христиан нет. Вот. Но историки могут сколько угодно изощряться в доказательствах того, что апостола Андрея здесь не было. И по-своему они будут правы. Дело в том, что для православных людей это совершенно не важно. Если русское православное сознание связало себя с именем апостола Андрея, это означает, что апостол Андрей с ним реально связан. Потому что это сугубая любовь, она как бы привлекает сугубые же молитвы апостола Андрея о нашей земле и о нашем народе. И поэтому, понимаете, неважно, был ли апостол Андрей в первом веке или нет здесь, важно, что потом, когда русские усвоили эту идею, важно, что как бы сугубым ходатаем о нашей земле был именно этот апостол. Точно так же, мне кажется, может быть, и с иконой Владимирской Божьей Матери. Вообще, это вот, этот феномен надо учитывать, что существует феномен миграции традиций. Каждый народ мечтает укоренить святыню у себя. Каждый народ мечтает прописать у себя общехристианскую, общерелигиозную святыню. Вот, скажем, патриарх Никон строит Новый Иерусалим под Москвой. Вполне понятно. Русские духовные стихи пишут, как ходил Христос по святой земле, по святой Руси. Для русского народного творчества Палестина – это святая Русь. И это не ошибка в географии. Это величайшая истина духовного уровня. Точно так же христиане Индии складывают предание о том, что Христос был у нас. Или апостол Фома был у нас. Принимать эти сказания за исторические свидетельства нет ни малейших оснований. Но понятное дело, что людям, живущим на земле язычников, очень важно ощущение того, что наша земля освящена стопами апостолов или стопами Христа. И поэтому мы здесь вот не так одиноки, как кажется. Вот народное сердце этого требует. Народ складывает свои легенды. Потом появляются умники и начинают писать там, понимаете, тибетское Евангелие, как Христос по Гималаям шествовал и так далее. Вот. Ну, спрашивают, что в следующую пятницу там акафисная, получается, суббота, акафист Божьей Матери. Ну, что сказать. Дело в том, что, ну, говорю, это зависело в данном случае не от меня, первоначально назначили на другой день, проблема с залом. Ну и в целом все-таки я полагаю, что наши встречи для людей, ну, которые еще менее увлечены в такой церковный календарь, церковный ритм жизни. Через 5 минут я кончу уже. В храмах количество куполов. Куполов бывает там разными, золотыми и так далее. А в чем дело? Каноническая форма, конечно, один купол. Единый купол, один небесный отец. Затем много куполов появляется, собственно говоря, на Руси, и появляется, я думаю, в силу чисто технических причин. Необходимо было строить большие храмы, увеличивалось население городов, а архитекторы просто еще не умели строить, перекрывать вот, как бы, большие пространства. И поэтому необходимо было ставить, как бы, составлять церковь из множества таких подклетий, как бы, и каждая из них, соответственно, имела свой купол, свой источник освещения должно было иметь. Вот. Отсюда чисто технически возникает необходимость в многих куполах, многих барабанах, потому что много куполов дает, соответственно, нуждается в символическом объяснении. Это объяснение появляется, скажем, 5 куполов. Центральный большой – это символ Христа, 4 по бокам – 4 евангелиста. 7 куполов – это 7 вселенских соборов, скажем. 12 куполов – 12 апостолов. Вот. То есть здесь как бы вот. Была бы реальность, найти ее символическое истолкование – это уже несложно. Вот. Как там истолковывается, правда, храм Василия Блаженного, я уже не помню, конечно. Там уж совсем сложная структура, совсем запутанная. Ваше мнение о книге Хрусталёва «Небесный собеседник». Книга правдивая, действительно, «Небесный собеседник», очевидно, к ней приходил. Только это ни в коем случае не Божья Матерь. Книга написана в глубочайшем состоянии прелести и духовного обмана. Можно ли сказать, что историческая наука находится во власти сатаны? Совершенно не вижу оснований так считать. Ну, вновь вопрос, можно ли православному человеку причащаться у католиков? Я вновь говорю, что правила нашей церкви этого ни в коем случае не разрешают и не благословляют. Когда в Древнем Риме было разрешено христианство? Ну, это разрешено, это где-то 314-315 годы, начало 4 века, Миланский эдикт, так называемый. Признано государством в 321 году. Где сейчас молятся оглашенные? Ведь притворы маленькие. Оглашенных сейчас почти нет, сразу крестят. Вы очень жестко отозвались о девичьих душах. Что тогда скажете о сегодняшнем потоке молодых сердец в женские монастыри? Нет, ну я же говорю, это тот вопрос, по которому я буду очень рад ошибиться. Другое дело, что как бы, поток молодых сердец в женские монастыри меня в умиление совершенно не приводит. Потому что как бы я... Слишком знаю рассказы духовников уже этих женских монастырей, что потом с этими молодыми сердцами там делается. Если бы сейчас было оглашение, чему они смогли бы научиться, слушая службу на незнакомом языке? Ну, вопрос о церковнославянском языке, очевидно, да? Вот. К нему мы чуть-чуть позже вернемся. Наверное, будем еще о нем говорить, когда вот о литургии будем говорить. Почему в трапезном храме в Лавре картина страшного суда на восточной стене? А на самом деле это западная стена. Но дело в том, что действительно трапезный, это не храм. Храм там появился только, когда Пимен был наместником, в 50-х годах. А храм – это Сергиевский храм. Там, где сейчас только монахи стоят. А это был трапезный зал до революции. И поэтому эта стена, которая сейчас несколько восточная, по отношению к Сергиевскому храму, это западная. И поэтому совершенно понятно, как вы понимаете. Монахи сидят, кушают, а перед ними... Картина страшного суда. Очень естественно. Ой, ну вот очередной вопрос о времени лекции. Как удобнее, в 6 или 6.30? Делятся ли современные евреи на иудеев и израильтян? Насколько мне известно, деление на колено в еврейском народе потеряно. Единственное, что говорят, что иногда можно отличить из потомка Левина. Ну, вот фамилии типа Левин, Левинсон, это из колена левитов. А все остальное, насколько я знаю, они сами не различают. Но почему именно пришествие Христа будет с востока? Почему Иисус сказал именно так? Или, возможно, это просто есть сравнение с молнией? Но, видите ли, восток – это источник света. Поскольку Христос – свет миру, то совершенно естественно совместить источник физического света и духовного света Вот. И Восток издавна почитался во всех религиях мира практически как источник света. Кроме... Было интересное исключение. Для религии Месопотамии. Источник света – Запад. Интереснейшая деталь. Вот сейчас, простите, я смутно припоминаю, но точно не вспомню. Но для религии Междуречья Святая Земля находится на Западе. То есть в Палестине. Вот какая-то удивительная такая вот память, какое-то удивительное единство этих преданий таких древних. Почему-то в нашем Технологическом институте не было вывешено объявление о лекциях. А, кстати говоря, вот я с собой сюда принес несколько экземпляров объявления о лекции. У меня просьба тогда, кто может, взять, по храмам повесить, но не просто прийти и пришпилить ночью, а, конечно, с разрешения священника, вот, объявление о наших предстоящих лекциях. И в Технологическом институте, конечно, тоже.
Богословские вопросы.
Справедливы ли упреки Бибихина в адрес Московской Патриархии? Я просто не знаю, какие у него упреки. Каково ваше личное отношение к его предложению деканонизировать Григория Паламу? Но это его личное мнение, и как-то все-таки Бибихина никогда я православному богослову не имел основания считать. Интересный вопрос. Насколько успешны в настоящее время контакты вашего университета с Мальтийским орденом? Мне они неизвестны. Я, может быть, с радостью вступил бы в эти контакты и съездил бы, почему бы нет. От Мальты до Сицилии близко. Действительно, моя мечта побывать на Сицилии теперь. Потому что там сохранились дивные византийские мозаики. Когда-то вы сказали год назад, я считаю, что давно пора создать православное масонство. Что вы имели в виду? Ну, а именно то, что если мы хотим, чтобы православие было активным, оно очень должно учитывать какие-то формы политической культуры, политической деятельности. Вот. И я думаю, что здесь просто принципу клин клином вышибают. Довелось ли вам держать в руках книгу Харужева после перерыва и сборник «Синергия»? Держать в руках я держал, а всерьез читал только «Диптих Безмолвы». И эта книга мне понравилась. Это внятно я сказал? Мне понравилось. Да? Это можно слышать, что не понравилось. Монах – это спасающийся, а не спасающий еще кого-либо. Разве достаточно по Божьему замыслу спасти себя? Знаете, о монашестве у нас будет отдельный разговор. Раньше храмы строились на местах появления икон, видения святых, а теперь? Я думаю, что и теперь это тоже есть, там, где есть такие явные чудеса, если они бывали, вот так вот зафиксированы в них храмах. Вот, видение святых, ну вот скажем, на местах захоронения новомучеников российских, например, на местах их казни строят храмы. Это совершенно как, скажем, на месте Ипатьевского дома в Екатеринбурге, например, вот, строится. Вот. Но не нужно считать, что вот все храмы, они именно вот убирались по таким принципам. Вот. Храм должен быть в каждом селе. Храм должен быть в каждом городском квартале. Вот. Понятное дело, что жители не ждали, давайте там чудо подождем какого-нибудь, вот, а потом уж построим храм. Не препятствует ли молитвам присутствие собак и других животных в комнате? Ну, если они шумят, отвлекают от себя, конечно, тогда лучше вывести их в соседнюю комнату. Как встретить даты? 6 июня 96 года, да, то есть 3 шестерки, как провести эти дни? Ну, кстати, по календарю, очевидно, если это праздничный или воскресный день, то почему бы в храм не пойти? Нет, цифр пугаться совершенно не стоит. Поймите, как бы страх не в шестерках. Эти шестерки даны для того, чтобы мы могли узнать Антихриста. То есть, понимаете, и поэтому я глубоко убежден, что это не тайна. Нет никакой тайны в имени Антихриста. Господь нам дал опознавательный знак, по которому мы явно все его увидим. То есть те христиане, которым это будет интересно, так скажем, его увидит. Поэтому не нужно каббалистических исчислений, чтобы вычислить, как его там тогда. Как относиться к знаниям о мироздании, которые идут через контактеров? Это несчастные люди, одержимые. Так что нет ни малейших оснований всерьез им доверять. Ну, увы, опять это как бы тема совершенно отдельного цикла встреч, разговора об оккультизме, всех этих оккультных феноменах. Разве любой отпечаток Бога графически может озвучать Божью благодать? Вновь говорю, ни один отпечаток Бога, ни одна икона не может озвучать Божью благодать. Источником благодати является только сам Бог. А Он может сделать, явить. Бог своей благодатью может проявить себя через любую икону свою, через любое изображение, самое что ни есть печатное, штампованное, художественно неинтересное, новейшее, не обязательно древнее. Так что в этом смысле я говорю, что нет чудотворных икон, потому что с точки зрения догматики все иконы чудотворны. Все иконы. Вот. Есть некоторые иконы, которые именно как бы особой педагогикой Божией, а они как бы в промысле Божьем привлекают к себе больше внимания, и через них более часто, ну, там, через них Господь творит чудеса. Но вновь говорю, что если мы хотим говорить грамотным богословским языком, то говорить надо именно так. Стоит ли верующему искать свой подходящий иконографический образ, свой храм, своего духовника? Духовника искать, несомненно, надо. Я думаю, что от духовника будет зависеть тот храм, который вы будете посещать. А что касается свой образ, ну, я не очень представляю себе, как это можно искать. Но, конечно же, очевидно, иконы надо подбирать так, чтобы... В любом доме должна быть икона Спасителя прежде всего. Икона Божьей Матери, святого, которого вот, чье имя вы носите. Вот, очевидно, наверное, таких, наиболее таких почитаемых святых. Вот, а какую иконографию вы выберете, конечно, это зависит от вашего духовного вкуса. Ведете ли я службу в храме и исповедуете ли? Нет, я диакон, поэтому я не исповеду. Мне своих грехов хватает, чтобы еще и ваши брать. А служу я в храме на Пресне, храма я на Предтече. Два слова о вашей богословской диссертации. Какая тема? В качестве богословской диссертации была защищена книга «Традиция догмат обряда». Существуют ли религиоведческие работы современных западных авторов, которые вам могли бы порекомендовать? Ну, в религиоведении я не такой уж большой знаток. Поэтому именно если еще религиоведение, я просто в основном богословскую литературу в последнее время читаю, поэтому не могу сказать. Но я думаю, что точнее религиоведение очень интересна книга, которая написана Гансом Кюнгом «Христианство и мировые религии». Это цикл его диалогов с представителями разных религий. Это как бы текст, когда, скажем, отношение христианства и ислама осмысляет муфтий, там, мусульманский богослов, затем ответ Ганса Кюнга. Затем буддист об этом говорит об этом, ответ Ганса Кюнга, как христианского богослова. Там, индуист, и опять же ответ Ганса Кюнга. Вот эта книга достаточно серьезная, ее можно почитать. Спрашивают о книге «Мир Челяда», «Священное и мирское» и другим его работам. Ну, к книгам Челяда я отношусь с огромным интересом. И я думаю, что многое оттуда можно почерпнуть. И главное, мне симпатична основная его идея, а именно то, что истории религии нет. Вот. А есть некоторые, по сути, практически вечные способы решения религиозных проблем. Есть некоторые религиозные инстинкты, основные ходы религиозного чувства, религиозной мысли, религиозного действия. Вот. И говорить об их развитии достаточно несколько затруднительно, так скажем. Увидела ли уже книга Зубова по истории религии? Первый томик, да, вышел. Где он читает лекции? Он читает лекции в Православном университете, где я преподаю, и в гуманитарном университете, РГГУ. Ну что, вы меня простите, но мне сегодня еще в Петербург надо уезжать, так что я на этом расстаюсь, и все же до следующей пятницы в 6 часов.